8 часов 39 минут, среда, 20 января. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва»! Анастасия, Аношка, ведущая этой программы. Здравствуйте, Анастасия.
Доброе утро, Сергей.
Все, товарищи, все. У нас пошел снег и минус 17, пишет Александр из Кентукки. Американцы-сослуживцы смотрят на меня, как будто я в этом виноват. Александр, а вы подмигиваете и делаете вид, что вы можете неожиданно стать как Янки из Коннектикута в борьбе с Мерлином. Вы помните, когда Янки из Коннектикута вызывает гром, грозу. Вы должны воспользоваться этим и сказать, что это было связано с тем, что купили другой сорт кофе для корпоративной кофейной машины.
И прыгнуть в сугроб.
И что вы недовольны тем сортом кофе, который купили теперь новый. Да, нет, раздеться и прыгать в сугробе голым.
Да, Игорь так... Это русский человек!
Решилась Россия! Как-то так, хорошо надо себя вести.
И мордой снег.
Конечно, конечно, конечно. Хорошо, поехали дальше. Слушай, профильный комитет Госдумы мне понравился. Значит, профильный комитет Госдумы одобрил идею запретить журналистам писать о национальности и вероисповедании террористов. То есть, ну, террористы, вот в нашем понимании, это нападающие. Мы в нашем понимании обороняющиеся.
Да.
Да?
Да.
Да. Значит, я предлагаю вам игру. Мы с вами живем в городе, в Месопотамии. 30 тысяч лет назад, в первом поселении в Месопотамии, не в городе, еще не в городе. Вот-вот во времена Гильгамеша какого-нибудь, я не знаю, Гильгамеш это 30 тысяч лет назад или 20, ну, или 10 даже. Ну, хорошо, значит, давайте вот вместе с Гильгамешем мы живем. Мы живем в городе, мы его обнесли стеной. Она каменная стена, где-то там мы деревья повалили, где-то как-то. Вот, у нас внизу там хибары и земляночки есть, и хибарочки есть. Кто как устроился. Это город. На нас нападают люди. Они разные. Каждый раз разные. Но бывает, что и одни и те же. Например, идут с желтыми татуировками какие-то. Ага, мы кричим. Я стою на башне. Я кричу. Идут с желтыми татуировками. Это для того, чтобы знать, что вот у них такие машины, вот у них такие пояса шахидов, у них вот такие... Ну, у них такое оружие, такое. Они так будут действовать. Угу. Я кричу, идут с желтыми татуировками. Настя в городе, ты в городе.
Да.
Ты главнокомандующий, Настя.
Да.
Ты принимаешь решение бросить на них отряд такой-то. Ну, ты понимаешь, кто идет.
Да.
Хорошо. Значит, новый закон. Профильный комитет Госдумы одобрил идею запретить журналистам писать о национальности вероисповедания террористов. Теперь я кричу так. Я стою тоже. Я журналист в том городе, у Гильгамеша. Я кричу. Идут. Но я не могу сказать, какие. Ну, идут. Я кричу, идут. И это, кажется, угроза, говорю я, Настя. Настя говорит мне, опиши угрозу. Я говорю, я не знаю. А Настя говорит, да, но ты же видишь, идиот. Идиот, Сережа, ты же видишь. А я стою на крепостной стене. А я говорю, но мне запрещено называть национальность.
Нет, а вы мне кричите, дура, что ли? Не понимаешь, что ли, о чем
нет,
я?
А я говорю, да? Дура, что ли, сама не понимаешь? А ты кричишь, это которые с желтыми татуировками.
Знаю.
Окей. Значит, дальше. Я вижу, идут с какими-то крапчатыми знаменами. Новые еще какие-то идут. На нас тоже идут с крапчатыми знаменами. А эти с копьями, например, и с тем. И они, например, там воюют еще и ночью тоже. Вот эти с крапчатыми знаменами. То есть у них есть свои характеристики какие-то. Я кричу, Настя, идут! Она говорит, которые первые или которые вторые? Я говорю, ну мне же запрещено называть. Я же не имею права называть. Настя говорит, а, но это как которые уже были, или как которые еще не были, или которые были в прошлом марте? Она говорит, я говорю, да, я, которые были в прошлом марте. Она говорит, а, поняла. То есть мы переходим на другой язык. Мы переходим на другой язык. Нельзя говорить, идут террористы, просто террористы. Потому что у террористов, у каждых террористов есть некая своя характеристика. Есть, у каждых террористов есть некая особенность. Например, баскские террористы, террористы ставили автобус, коче-бомба, машину, начиненную взрывчаткой, около полицейского участка. Потом, значит, звонили в полицейский участок, что сейчас будет взорван коче-бомба, чтобы полиция оцепила улицу и увела мирных жителей. После того, как были уведены все мирные жители, полиция тоже была эвакуирована, баскские сепаратисты взрывали коче-бомба, машину взрывчатку. Бум! Хорошо. Пострадавших двое, а именно у одного нервный тик, у другого, значит, чуть-чуть на уши, подзаложило уши от взрыва. Окей. Значит, ирландские террористы в разные времена по-разному. В разные времена по-разному. Тоже и кровь проливалась, и всяко было. Значит, но тоже в основном какие-то полицейские объекты, военные объекты. Понятно, да?
Да.
Есть так называемые исламские террористы, исламисты. Но это нельзя будет говорить. Они действуют тоже как-то характерно в разных регионах мира, но есть некая характеристика, которая их, в общем, отличает. Они, например, жертвуют собственной жизнью. Типично для них жертвовать собственной жизнью. А это абсолютно важный аспект. Это абсолютно важный аспект, потому что если ты думаешь о террористе, вот я бы был контртеррористом, я бы был контртеррористическим подразделением,
да.
Я бы думал о террористе всегда с этой точки зрения. Я бы думал, террорист будет пути отхода прорабатывать или не будет? Если террорист прорабатывает пути отхода, то, скорее всего, это такой террорист. Если террорист не прорабатывает пути отхода, то, скорее всего, это такой террорист. То есть для меня важно все-таки его классифицировать. Но это будет запрещено. Это будет запрещено. Понимаете, в чем дело?
Да. Если бы мне вспомнился ролик в интернете, юмористический
ходит. Это чистый Грегори Бейтсон, безусловно. Нельзя сделать, нельзя не сделать, нельзя сказать, нельзя назвать, нельзя не назвать. Это запрещено обсуждать. Это чистая шизофрения в описании Грегори Бейтсона.
Вы не видели на Фейсбуке?
То есть то, что нам предлагает комитет, профильный комитет Госдумы, секунду. Запретить журналистам писать о национальности и вероисповедании террористов, есть чистый Грегори Бейтсон. Конечно, это шизофрения. Надо говорить тогда, а сейчас говорят по-другому. Сейчас кавказцы слово тоже нехорошо говорить, потому что, ну так, понимаешь, подумают, мало ли что подумают. Говорят альпинисты.
Это что это значит?
Альпинисты. Альпинисты, значит, горные, альпинисты.
Да, и так далее.
Альпинисты.
Ну, как-то не прижилось.
Уже еще. Я читаю это в том числе в Фейсбуке. Я читаю альпинисты против силовиков. Альпинисты против силовиков. Можно, ну хорошо, а хобби можно называть? Хобби. Хобби альпинисты. Значит, тогда мы можем говорить «хобби альпинисты». Ну, хорошо, можно. Но это будет отдельный закон. Отдельный закон Госдума издаст, что нельзя говорить «альпинисты». Потому что многие люди поймут, что мы имеем в виду совершенно что-то другое. Что ты говорил про ФСБ? ФСБ,
не, нет, Фейсбук, я говорила, не ФСБ.
Пожалуйста, пожалуйста, давай.
В ней ходит ролик смешной очень, как молодой человек, одетый как принц арабский. Ну, да. В белых каких-то одеждах таких. И у него черный рюкзак, он подходит в разные места и бросает этот рюкзак.
И что,
убегает. И что делают люди вокруг? То есть первые секунд 30 ты смотришь, тебе не смешно.
Да.
Ну, то есть это глупость какая-то, конечно, это опасно, ужасно, ты тоже побежал. Но потому что мимо тебя проходит такой человек, бросает рюкзак, убегает, и ты тоже падая, значит, оглядывайся. Но после 30 секунд это становится смешно, ведь это всего лишь навсего... Ну, просто человек в белых одеждах длинных,
да,
который просто...
Да, ну, бросает рюкзак. И он бросает рюкзак. Значит, послушай меня. Я знаю соображения тех, кто считает, что нужно избегать упоминания национальности, происхождения, географической местности, вероисповедания, и вообще ничего не говорить. Я это понимаю. Они утверждают, что любое упоминание возбуждает национальную ненависть и вражду. оскорбляет религиозное чувство верующих. Они так говорят. Да, я согласен. Я согласен с ними. Может, не обязательно возбуждает, но может возбудить. Да, может, может. Но любая опасность может возбудить. Угу. Понимаешь, да?
Ну, конечно.
Ну, так.
Ну,
представь так себе, мы знаем, что кошки, как правило, не бросаются и не кусают до крови людей. Ну, иногда образом. Обычно нет. Обычно нет. Ну, бывают какие-то, но... Значит, представь себе, что пошло массовое нападение кошек.
Да.
И мы говорим, кошка напала там, кошка напала здесь, кошка напала вчера. Две кошки напали, значит, позавчера. Мы говорим об этом. Да. Через короткое время само это упоминание может вызвать опасливое отношение к кошкам у слушателя. Ну, может.
Да, это мы очень быстро.
Я думаю, может вызвать опасливое отношение к кошкам. Ну, мы будем сторониться кошек. Мы будем думать, что черт их знает, чего от них ждать, от этих кошек. Бог весть. Мы же не знаем. Ну, вот вчера, говорит, опять напали, понимаешь, что в чем. Ну, зачем это нужно лишний раз, правильно? Да. Мы же не хотим рисковать. Да. Ну, нет. Значит, нам скажут, запрещено называть... Вид нападающих. А? Ну, запрещено говорить кошка. Надо говорить млекопитающее. Напало млекопитающее. Ну, хорошо, млекопитающее. Мы будем говорить пушистое млекопитающее.
Это он просто перейдет это все в такое...
Мы все равно будем это знать.
В кружки неофициального информирования дома на кухне.
Товарищи дорогие, если мы с вами запретим слова... то возникнут другие слова, потому что люди должны описать опасность. Они хотят описать опасность, понимаете, для себя. Мне что-то угрожает. Идут люди с желтыми татуировками на наш город, где мы живем вместе с Гильгамешем. Значит, мы обязаны это описать. 7373948. И мы это опишем, все равно опишем. Но другими словами. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да.
Я думаю, это сделано для быдла. Для того, чтобы не провоцировать на стычки. А спецслужбы, они как знали, они так и будут знать.
Да, но мы, мы не быдло с вами, мы же мужчины взрослые. Вы же взрослый мужчина.
Но вы же не занимаетесь поиском террористов.
Неважно. Неправда. 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 Я занимаюсь каждый день в оценке событий. Я каждый божий день в оценке опасного и безопасного для моей семьи делаю абсолютно ответственный выбор. Я действительно занимаюсь жизнью в этой ситуации. Я занимаюсь жизнью. Вы будете потрясены. И в этой жизни, как ответственный мужчина, я принимаю решение. Решение, относящееся к моей семье. Решение, относящееся к моей семье, включает в себя опасность терроризма тоже. Я обязан принимать решение в этой среде. В ней помимо спецслужб. Я должен быть информирован, потому что я не олигофер... простите, я не должен называть и диагнозы тоже. Да, прошу вас.
Доброе утро, Сергей, Настя.
Здравствуйте, да. Да, здрасте.
Несколько позже Гильгамеша в Древней Греции жил человек по имени Эзоп.
Да.
И поэтому нам придется пользоваться его наследием.
Так,
а второй момент очень важный. Мне кажется, что у русских есть проблема. Ее выразил Владимир Вольфович Жириновский.
Что вы говорите?
Русский мужик. Один раз в 5 лет проголосовал и свободен. У нас нет способа отзыва полномочий, как, допустим, у русских в Древнем Новгороде, когда князя избирали, да, но на следующий день могли за бороду-то выволочь за городские ворота, если вдруг что-то не устраивает.
Спасибо. Значит, важный аспект. Что бы мы ни запретили, какие бы слова мы ни запретили, мы нуждаемся в описании угрозы. Мы нуждаемся в описании. Мы обязательно опишем угрозу. И мы ее опишем просто другими словами. Эти слова будут запрещены. Хорошо, мы возьмем другие слова. Ну, ребят, давайте запретим те другие слова. Еще раз, на нас напали кошки, а потом снова напали кошки, и каждую неделю нападали кошки. Слово «кошка» запрещено.
Да.
Ну, запрещено.
Не собака.
Значит, мы говорим, не собаки, напали не собаки. Или напали пушистики. Мы найдем слова. Мы слова найдем, потому что мы не имеем возможности не описывать собственные угрозы. Мы их обязательно опишем. Ну, давайте играть в слова. 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей, Алексей, Подмосковье. По поводу Эзопа, все это уже было. В 30-е да. годы был такой знаменитый драматург Эрдман, который написал стишок, очень короткий. «Однажды ГПУ пришло к Эзопу и взяло старика за ОПУ. А вывод ясен, не надо басен. Я боюсь, что скоро начнут приходить к ЭЗОПам тоже.
Ну, к ЭЗОПам начнут приходить, но мы-то все равно будем описывать, поймите. Ну, если я вот, вы слушайте, вы выезжаете, где вы живете?
Я в Подмосковье, Реутов.
Реутов. Я вам говорю. Саик, слушай, поедешь сейчас из Реутова, там грузовик один опрокинул, значит, груз, много деревянных по этих самых досок с гвоздями. Будь осторожен. Не порви резину. Но я должен предупредить или нет? Мне говорят, слово «доски» запрещено.
Не, грузовик.
Слово «грузовик» запрещено, слово «доски» запрещено. Я говорю тогда, слушай, поедешь из Реутова. Там один опрокинул такое, но можно поранить эти самые, порезать себе, тебе резину, получится прокол. Слышишь? Будь осторожен. Может, другой дорогой поедешь. Но я обязан предупредить. Мы же нормальные люди, мы горизонтально друг с другом должны как-то коммуницировать, хотя это не всегда получается, особенно у русских. Значит, я предупрежу, все равно. Это слово запрещено, другое скажу. Но предупредить-то я должен. Алло, здравствуйте.
Добрый день, меня зовут Эльдар, я из Москвы.
Здравствуйте, Эльдар.
Вот это вот неназывание кошек кошками, оно может привести, это будет первым маленьким шажком к той самой толерантности, от которой сейчас, может быть, страдает Европа.
Может быть. Может быть. А есть и другие деривативы. Давайте еще послушаем. 7373948. Алло, здравствуйте.
Добрый день, капитан, очевидно.
Да, капитан.
Я думаю, здесь будет не только использование эзопового языка, но и более страшная для властей вещь. Ведь современное информационное пространство, оно прозрачно. То есть я, например, легко могу через интернет слушать радио и смотреть телевидение, и читать прессу и из других стран. При этом мне даже не надо знать иностранных языков. Я могу читать израильское, я могу читать украинское, белорусское, среднеазиатское, и все это на русском языке. Я уж молчу о том, что есть «Голос Америки», «Радио Франс Интернациональ» и так далее, и так далее.
Да.
И как они собираются мне что-то запретить, товарищи? Я все равно прочитаю, что вот эти вот конокрады, например, допустим, опять, например, наводнили Москву попрошайками. Вот. Ну, мы вчера запретили называть, да, поэтому будем говорить так.
Да,
ну,
да, например.
Что? И все. И ничего не сработает. Они занимаются идиотизмом, как обычно.
В том-то и дело, что это не работает. Вот эта борьба со словами, она, ей много тысяч лет, борьбе со словами. А требование дефиниции, обязательной дефиниции, понимаете, я должен с крепостной стены прокричать об угрозе. А Настя внутри должна меня услышать и понять. И мне, если мне запретят говорить, что идут там, условно говоря, с крапчатыми знаменами на нас, ну, армия идет с крапчатыми знаменами, значит, я буду как-то по-другому говорить. Идут...
Это, знаете, похоже, да. Может быть, до какой-то степени похоже на борьбу церкви с книгопечатанием. Ведь надо понимать, что когда у тебя монополия на знание, ну, то есть вы, например, допустим, церковь, вы монастыри, у вас у единственных есть книги, вы единственные понимаете, что написано по латыни в Библии и так далее.
Да.
Вы источник
да.
вообще всех знаний для всех, в том числе для знати. Вы фактически верхушка общества. И когда у вас какой-то там Гутенберг отнимает эту монополию, вам, конечно, неудобно. Но если вы не хотите остаться в Средневековье, то вам нужно массовое образование. И вот здесь вот фактически что они говорят? А давайте у людей отрежем ту часть мозга, которая отвечает вот за знания об опасностях.
И давайте, вот, давайте, чтобы никому было не обидно, говорить, например, вместо запрещенных слов, там, условно говоря, номер 39. Мы будем говорить, да?
Трижды 13. Тогда будет список, и все будут все равно все знать.
Трижды 13, просто... 39. Да, вот мы говорим, номер 39.
Ну, да, будем обмениваться числами, как компьютеры, но все равно мы все будем понимать, понимаете? Ну,
конечно, мы
все
понимаем.
Все будут понимать, но все просто все вот понимаем. Это слово будет табуировано примерно как лексика, обозначающая
вот
половые
органы. Это немножко... Да. Спасибо за подсказку.
Да, но мы все, например, тема... понимаете, вчера можем сказать вместо вот этого слова на «п» можем сказать «мохнатка» или «бобрик». И что?
Настя тут пирожок мне сказала. Ладно, спасибо большое.
Видите,
мы продолжим эту тему.
Настя просвещена еще даже больше, чем мы с вами.
Мы после 9 тотчас начнем снова об этом говорить.
Подъем. В движении.
Эй! чертова карта, где она у меня? Я тут на четвертый сезон Шерлока. Ты знаешь, что четвертый сезон Шерлока откладывается из-за Камбербэтча?
Конечно, конечно.
Да, ты знаешь? Ну, да, естественно. Но я просто карту Яндекс закрыл этой новостью, потому что Камбербэтч занят в других съемках. Понимаешь, что в чем дело? Быстро, быстро поднимаем снова карту Яндекса и смотрим, значит, что у нас с пробками. С пробками, черт, ребят, ну правда, не грузится, я же не хочу, я не имитирую, я не могу. Мог бы соврать, но не буду. Соврать мог бы, но не буду. А? 6 баллов видят люди в Windows, а я тут просто подтянулся на Маке. Договорились, 9 часов новости.
Сережа Пастушок, поиграй недров, Сережа.
Девять часов пять минут, среда, 20 января. Здравствуй, великий город, здравствуйте все, это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Аношко, ведущая этой программы. Здравствуйте, Настя.
Сергей Даренко. Смотрите, группа террористов захватила университет в Пакистане. Кто бы это мог быть?
Ну, вот открой, пожалуйста.
Что за террористы?
Я не знаю. В Пакистане? Может быть, кришнаиты?
Высокие.
Кришнаиты, я думаю, все-таки, мне кажется, нет?
Златокудрые.
Конечно.
Да-да-да, с такой
Хари
белой.
Хари Кришна, сами автоматы достают, ну их нафиг.
Все правильно написано, группа
неизвестных боевиков. Вот смотрите, группа неизвестных боевиков атаковала университет в Пакистане. Террористы проникли на территорию учебного заведения, открыли огонь по студентам.
Да.
По живым людям открыли огонь. И устроили несколько взрывов. Источники говорят о множестве погибших. В нападении на университет Бача-Хан, названный в честь соратника Махатмы Ганди. Видишь как? В честь соратника Махатмы Ганди. Участвуют от 3 до 4 человек. Боевики ранили охранников, проникли в здание, в котором до 600 человек. О жертвах пока не сообщается. И агентство Рейтер утверждает, что в здании много погибших и раненых.
Сбежавший из университета студент сообщает, что террористы на его глазах убили больше 60 человек, стреляя каждому в голову.
60 человек, каждому контрольный выстрел в голову. Значит, на место происшествия прибыли, это сейчас прям, отряды спецназа, которые пытаются эвакуировать учащихся. К операции по нейтрализации террористов подключились армейские отряды. Нападение на университет произошло через год после атаки боевиков движения «Талибан» на школу
в
пакистанском...
Какого движения?
«Талибан».
Потому что, может быть, там, знаете, разные люди бывают.
И «Талибан» еще что-нибудь значит на языке? Может оказаться.
Не стоит, да. Может, не стоит.
И это могут прочитать люди, знающие язык, и мы дискредитируем что-то священное.
Движение «Талибан».
Не знаю, да. Значит, а «Талибан» — это, по-моему, просто учащиеся, ученики медресе. Это ученики медресе. Но нельзя говорить, чему они там учатся. «Талибан» — это же учащиеся, это учащиеся медресе. В сущности. С этого я помню, что-то объяснялось это слово. Напиши, «Талибан». Год назад они застрелили 130 человек. 130 человек. А сейчас они застрелили, мы не знаем, сколько. Не знаем. Один из очевидцев говорит 60. Еще трудно понять. Сейчас пока «Талибан» — значение слова. Ну, пожалуйста, расскажите мне, «Талибан» — значение слова. Может быть, слово «Талибан» тоже нельзя говорить.
Ну, там же разные люди, может, и хорошие.
Это ученики исламских религиозных школ.
Да,
талибы – это студенты, учащиеся исламских религиозных школ. На пушту, значит. Исламское движение и так далее, и так далее. Это учащиеся исламских религиозных школ. Поэтому, мне кажется, слово «талибан» говорить...
Они не имеют отношения к исламу, как мы все понимаем.
Нет, но тем не менее, лучше слово «талибан» не говорить. лучше не говорить. Движение «Талибан» запрещено на территории РФ. Я говорю это на всякий случай. Я не знаю, точно разрешено или нет, но и дальше запрещено или нет. И если на этот счет соответствующее судебное решение, но на всякий случай скажу, движение «Талибан» на пушту учащихся религиозных исламских школ запрещено на территории Российской Федерации. Все. Ну все, и все. Ну слава богу. Видишь, как мы... Значит, смотрите. Есть интересное наблюдение человека... Да, спасибо 30-й, что вы меня поправили. Есть интересное наблюдение человека, который пишет из... сейчас, секундочку. Из Германии. Я сейчас найду его сообщение. Простите, просто тут так много сообщений у нас на сайте rusnovosti.ru. С огромной скоростью движется лента. Константин пишет из Германии. Сергей, поздравляю, с таким законом Россия докатится до уровня германских СМИ. А мы же и равняемся на Европу. Вы, Константин, мы наоборот, мы хотим этого. Там у них в этом самом действует следующий код. Секундочку. Здесь действует следующий код в Германии. Преступление совершил, говорит Москва, точка ру. Значит, преступление совершил, подожди, опять потерял, господи, что ты будешь делать? Сейчас.
Там
Константин. Нелегальный мигрант. С таким законом Россия докатится до уровня германских СМИ. Здесь действует следующий код. Преступление совершил 25-летний. Если просто сказано, вот слушайте, в газете написано. Преступление совершил 25-летний. Это значит о новых немцах, так называемых беженцах. Преступление совершил 25-летний М. Это значит про турка. Не пишут ничего, просто 25-летний М. Это значит турок. Все читают между строк, понятно, в Германии. Дальше. Преступление совершил 25-летний Томас К. Это о местных немцах, о старых немцах. Томас. Mm-hmm. Томас К. Фамилия сокращается. Mm-hmm. Значит, все понимают, что это из старых немцев. Преступление совершил 25-летний Роберт Ф., уроженец России. Тогда, понятно, ненависть к России, страх перед Россией, нелюбовь к России в германских СМИ пестуется и разрешается. То есть уроженец России, все. То есть уроженец Турции, это запрещено. Такого журналиста выгонят с работы. А уроженец России можно писать, потому что не любить Россию, это качественно приятно всем немцам, и это очень принято. Видите, как хорошо. Ну вот, значит, у них какой-то свой кодекс. И, кстати говоря, чуть позже мы коснемся темы вот этой девочки в Берлине. Да. Талибан Матлюб, игра слов, ученик требующий. Видите, Руслан знает пушту. Спасибо вам огромное. Хорошо, значит, давайте, может быть, русское слово матерком начнет, или на фене. Здесь несколько человек мне предлагает. Давайте поставим вопрос на голосование. Тот, который задал один из наших слушателей в первой получасовке. Он сказал следующую вещь. И очень простую. Не надо вам ничего знать. Вам вообще ничего не надо знать. Потому что спецслужбы как знали по-настоящему всю правду, так они и будут знать. А от вас все равно ничего не зависит. Зафиг вам знать. Вы хотите знать информацию в полном объеме, абсолютно полном объеме, и считаете, что вы принимаете жизненно важное решение. Вы лично принимаете жизненно важное решение. Да, 134-27-35. Нет, за вас решение принимают спецслужбы. Это наивняк, что мы принимаем какие-то жизненно важные решения. 134-21-36. И нам ничего не надо знать. Ничего нам не надо знать. Все за нас знают. Ну, знают за нас. Реально серьезно. Государство серьезно занимается серьезными делами. А мы занимаемся, тут пену пускаем и все. Мы просто пену пускаем здесь, пыль гоним. Государство за нас знает. Государство за нас принимает серьезные решения. Нам не надо знать. Значит, нет, нам надо знать. Мы сами принимаем судьбоносное решение. 134-27-35. Мы сами принимаем судьбоносное решение. Наше, относительно тех, за кого мы отвечаем. Мы сами принимаем решение. И поэтому мы должны знать информацию в полном объеме. Абсолютно в полном объеме. Кто, откуда, происхождение, где учился, где женился. Про каждого террориста. Все должны знать. 134-21-35. Потому что мы взрослые мужчины, и мы принимаем решение. 134-21-35. Женщины тоже взрослые. Принимаем решение. 134-21-36. Нет. Все равно все решает спецухи, государство занимается, у него больше средств, ресурсов, у него больше ответственных офицеров и так далее. Ребят, а мы здесь просто истерикуем, и все, это ерунда все. Значит, государство должно знать, а не мы. 134-21-36, а нам не надо знать. Это 36. Значит, у меня сейчас сразу 73, 74 на 26, 75 на 25. У меня голосование... продолжается, и сейчас 76 на 24. Значит, все больше людей считают, что они должны знать. Потому что спецслужбы не обязательно. То есть, пожалуйста, пусть спецслужбы занимаются. Никто им не против, но пусть и мы знаем. Один, да, слушаю вас, здравствуйте. 7373948.
Да, здравствуйте, Николай из Москвы. Здравствуйте, Николай. Но первую и вторую чеченскую войну тоже нельзя было называть национальность, но все понимали, что чешский корпус, Чехия, все говорили Чехия, вы же помните, да?
Я помню.
Высокие Татры там и прочее. Но я хотел бы задать вопрос вот в Соединенных Штатах Америки. Там любят говорить цветные. Цветной мужчина или белый мужчина. Но когда вот случился теракт на бостонском марафоне, и у нас все время говорили, что это там дагестанские чеченцы, вот им братья эти взорвали. А как американцы говорили? Как они национальность произносили? Не или знаю. Говорили русский? Потому что для них и для Запада все русские. Спасибо.
Да. Значит, я считаю, я ваш вопрос услышал, но я просто продолжаю тему. Я лично считаю, что каждый взрослый мужчина принимает важные решения для людей, которые от него зависят. Вне зависимости. Да. Что такое?
Нет, я хотела сказать, что смотрите, как подменяется моментально вот эта ситуация, когда нам звонят люди и говорят, а вот про нас, как говорят,
да.
Что мы русские, нас, потому что мы все из России, они на самом деле не русские, они говорят, что русские, и мы в положении чеченцев оказываемся, которым обидно, что значит...
Абсолютно верно, абсолютно верно. Значит, чеченцев называли выходцы из России, что правильно. И я считаю, что тем не менее, когда мы описываем любую угрозу, какую бы то ни было угрозу, мы стараемся получить максимум информации. Максимум информации. Это естественно.
И мы не будем обижаться, когда украинцев там будут называть русскими и так далее.
А? Украинцев, пожалуйста, украинцев и называют русскими. Несмотря на то, что они с этим борются непрерывно. 78 на 22 у меня. 78% позвонивших говорят, что они хотят, да, принимать ответственное решение на основе максимума информации. 22% говорят, это тщета и суета, и это неправильно, потому что спецухи все знают, государство все решает. Поэтому, ребят, не надо гнать пыль. Просто спокойно зажмурьтесь и делайте, что велят. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро, Сергей.
Здравствуйте.
Здравствуйте. А вы не думаете, что этим самым государство чуть-чуть струхнуло, наоборот, испугалось, знаете чего? Смотрите, вот был случай, помните, самолет когда упал, и отец диспетчера там поехал преследовать, да?
Да, это было, да.
Вот,
да.
Смотрите, а если информация знать будет, да? Ну вот смотрите, я по национальности не стыжусь этого еврей, да?
Да.
А вот у нас, вы знаете историю про Олимпиаду, да? И как долго преследовали...
В Мюнхене, людей, Олимпиаду которые... в Мюнхене, да. Да.
Да, да, да. И как долго государство израильское преследовало этих людей, которые совершили или были организаторами. А, то есть вам не кажется, что государство в России начало бояться того, что грамотность и ответственность за семью и грамотность общества, не надеясь на государство, что оно может что-то сделать или неотвратимость наказания предоставить обществу, люди сами готовы уже на сегодняшний день подходят к тому, что принимать решение, это можно назвать самосудом,
но на
решение справедливости.
К сожалению, ввиду того, что государство не всегда правильно распоряжается делегированной нами им правом на делегированным правом на насилие, государство
да,
не
всегда.
Да. Мы говорим, что в данном случае это было швейцарское государство, которое не присудило диспетчеру даже щелбан. Если бы они присудили ему хотя бы щелбан, то может быть.
Может быть вот этим самым, что государство понимает, что оно не может предоставить неотвратимость наказания справедливое, оно пытается как-то себя защитить такими законами, чтобы, потому что в обществе есть, я так думаю, это мое субъективное мнение, посыл на уже, чтобы люди сами совершали.
Осуществление справедливости. Спасибо. Может быть, надо подумать. Слушайте, значит, я вам дам пример. когда абсолютно важно упоминание ситуации, полное описание ситуации. Этой ночью, во вторник вечером, вечером 19 января, накануне,
да.
Группа подростков в Новой Москве влетела в электричку, которая следовала с Киевского вокзала, в Апрелевку, в районе Солнцева или Переделкино, влетает группа подростков, значит, молодые люди, от 8 до 10 человек, с битами и в медицинских масках. Вбегают, пробегают по вагону, заглядывают в лица пассажиров, никого не находят. Дальше бегут по следующий вагон, там избивают кавказца. Находят человека с кавказской внешностью, и его избивают. Эти 10...
А на самом деле просто с непохожей внешностью, потому что точно...
Может быть, он не кавказец, вообще, может, он как раз знаю. В этот момент еврей, может быть, он таджик, может быть, он вообще араб, неважно. Находят человека с подходящей для них внешностью, но здесь материально написано кавказской внешностью, и избивают его вдесятером, битами, потом прыскают баллончиком газовым. И так далее. Пострадавший лежал буквально в луже крови. Говорит Алапаут, который его спасал. Рамазан Алапаут. А сам Рамазан Алапаут, кумык. Кумык, это, значит, север Дагестана, так я думаю. Mm. Я думаю, что кумыки это север Дагестана. Значит, Рамазан этот его спасает. Бежит.
А он бежит. Тоже пассажир.
Он тоже пассажир. Он побежал к машинисту, до кабины машинистов. Потребовал, чтобы на следующей станции вызвали скорую помощь. Скорей. Значит, что экстренная ситуация. Эти 10 выскочили и убежали. Угу. Значит, мы не вправе описывать эту ситуацию? Или вправе?
Только то есть, когда жертва... плохих нельзя. Мы не знаем, плохих кто
нельзя.
Избил.
Плохих нельзя.
Вот. Плохих нельзя. Нельзя ни вероисповедание, ни национальность указывать. То есть какие-то ребята...
То есть какие-то плохие, и да. Мы не знаем этих... Да. А главное, плохих запрещено указывать. Плохие. Какие-то плохие. А кто они были?
Ну вот они, может быть, кто угодно были. Итальянцы.
А может, это итальянцы. Значит, какие-то, может быть, итальянцы влетели в Солнцеве или в Переделкине в вагон, избили кавказца. Так что он лежал в луже крови. И эти дивные итальянцы смылись на следующей станции. Никто не знает. И главное, запрещено говорить. Все, запрещено говорить. Ну, это не абсурд?
Похоже на то.
Странно. Может быть, вообще об этом не говорить?
Действительно, плохие люди, мы знаем, что они есть.
Плохие люди есть. Какие-то плохие зачем события? Говорить о плохих событиях? Зачем говорить о плохих событиях? Зачем людям портить нервы?
А вот ну, избивают.
Вот такая ситуация. Ну, избивают. Это же не каждая электричка. Больше того, даже в этой электричке, но не каждый же вагон. Эта акция называется «Белый вагон». Она была популярна 10 лет назад в Подмосковье. Раньше такое в каждой вечерней электричке было, особенно в дни матчей. Это болельщики. Говорит мясо. Значит, каждый день, когда матч, болельщики садились в электрички и избивали всех инако выглядящих людей. А вот позавчера два русских парня в офисе Нововилова умерли, застрелены другим русским парнем. Да, Ларис, мы это все обсуждали. Смотрите, я хочу уточнить. В этом случае мы можем говорить?
Да. Но про то, что это были нацисты...
Абдулла пишет, кумыки проживают в предгорье и низменных приморских районах центральной части Дагестана. Спасибо, Абдулла. Мне казалось, что в Хасавюрте, во всяком случае, я в Хасавюрте когда был, в самом городе Хасавюрте, я там был принят и очень дружески был принят кумыкской семьей. И у меня создалось впечатление, что они как раз Хасавюртовский район и так далее. Ну, там в Дагестане ведь все сложно перемешано, не так все просто. Ну, вот.
Мы не можем говорить о национальности и вероисповедании плохих, потому что плохим человеком может
кумык
кажется
хороший,
любой.
Кумык хороший, Рамазан Алапаут, хороший, потому что он оказал помощь.
Десяток да. избивавших
значит,
это...
избитый, невинная жертва, кавказец, избитый, невинная жертва. Десяток избивавших. Мы не знаем, кто, и не скажем никогда. Все, никогда не скажем.
Христианнейшие люди.
А? Может быть, не знаю.
А может быть, это истина?
Это была команда по бейсболу. Я вот думаю, национальность этих молодых людей не стоит указывать, а то будет русофобия, говорит апостол. Ну, конечно. А разве это был теракт, говорит Юсуф? Может быть, и тогда можно. Ну, тогда можно.
Ну, они террористы или не террористы? Это вопрос. Они запугивают население.
Значит, давайте прятаться. Да. Давайте прятаться от слов, и тогда мы должны не рассказывать про это, потому что черт его знает, понимаете? Это же может возбудить какие-то чувства. Любой рассказ о любом несчастье может возбудить чувства. Например, сострадание. Но мы же должны прятаться от сострадания. Алло, здравствуйте. То, что это нам не положено. Спецслужбы. Спецслужбы должны сострадать, а мы нет.
Да, я считаю, что спецслужбы должны этим заниматься, а это не дело рассказывать по радио, потому что это похоже на провокацию.
Поясните, вот мне интересно, в какой момент?
Ну, провокацию, допустим, одна национальность избивает другую, потом другая национальность избивает первую, потом это все рассказывается по радио, и получается вот такое враждебное отношение одних и других. Вот так вот раскачивается ситуация.
Как вас зовут? Я хотел бы чуть подольше с вами поговорить.
Меня Евгений зовут.
Евгений. А сам факт был, например, вот в вашем примере, сам факт был или он выдуман?
А зачем этот факт рассказывать?
Не-не-не, он был.
Факт был, но о нем не нужно рассказывать.
Давайте, то есть факт был, но лучше, благо для социума, о нем не рассказывать.
Совершенно верно.
Значит, если о нем не рассказывать, то вы, Евгений, хотите о нем знать лично или вы хотите о нем не знать? Условно говоря, всем давайте не рассказывать, а вам, Евгению, надо рассказать? Ну, вы же нормальный человек.
Вы знаете, преступлений много совершается. Вы будете о всех преступлениях рассказывать?
Нет, о значимых, о вызывающих эмоциональное... о вызывающих эмоциональный всплеск обязательно надо рассказывать. Потому
вот,
что...
надо эмоции убрать и думать все-таки не эмоциями, а разумом.
Да, и рациональные выводы. Ну, извините, если на вас нападают, например, кошки, и это систематически происходит, то вам и разумом надо будет
пасти. А это систематически происходит в электричках?
Да, ну, мне пишут, что да.
Я езжу в электричках, ни разу этого не видел.
Мне говорят, что в дни матчей...
Часто езжу в электричках, ни разу этого не видел.
Ну, пока не видели.
В дни матчей
происходит.
А когда
вы
это увидите?
Бывает это или нет? В дни матчей.
Нет, это... вы сейчас правду мне говорите, или нет, вы
я вам правду
говорите,
говорю.
Как вы считаете?
Нет, я говорю правду, что у меня есть несколько сообщений. Правда заключается
в
факте.
У вас есть несколько сообщений, а я вот реально езжу в электричках, ни разу этого не видел.
И вы опровергаете эти сообщения. Значит, на эти 5 сообщений есть одно ваше. Ну, на эти 5
сообщений. Я еще раз повторяю, я выступаю в качестве сейчас свидетеля. Я регулярно езжу в электричках, ни разу этого не видел.
Скажите,
а вы говорите, у вас 2 сообщения каких-то есть.
Подождите,
вы проверяли эти сообщения?
Ваше сообщение я проверял?
Ваше сообщение я проверял? А я сейчас как свидетель говорю.
Ну, я ваше сообщение я проверял.
Мне верить, не верить, но я сейчас говорю как свидетель.
Ну хорошо, есть 2 свидетельства в письменном виде от 2 людей, и есть ваши. Я все их предложил слушателям. Все
нет,
3.
Вы знаете, я
все
вам
3.
Не верю.
А мне не надо верить, я же дал не свое.
Не, ну вы мне не верите, а я вам не верю.
Я вам верю, я выдал его в эфир. Вы же только что, вы же в эфире. Вы несомненно
нет, вы
донесли...
Нет, что на это свидетельство есть какое-то мое свидетельство. Значит, вы мне не верите, что ли?
Нет, я просто говорю, что есть 3 свидетельства.
Это 3 свидетельства, да.
Есть 3 свидетельства. Я разве сказал, что я кому-то не верю?
А это подразумевалось?
Никогда не подразумевалось. Есть 3 свидетельства.
Так, как будто вы подразумеваете, что...
Я ничего не подразумеваю. Послушайте, вы кружите, будто волчок. Значит, я вообще ничего не подразумеваю. Я подразумеваю, что я хочу истину. Если я хочу истину, то я предлагаю себе открыть глаза широко и смотреть. Истину, пытаться понять истину. Понимаете? Для того, чтобы оценить. Оценочно для себя и для своих близких степень опасностей. Какие такие опасности существуют, каких опасностей не существует. Закрывать глаза на опасности или умалчивать их, мне кажется неправильным. Ну, я видите, вот здесь у нас... Ведь у нас с вами спор не о том, что происходит в электричках, Евгений. У нас с вами спор, следует ли оценивать опасности вообще. И ваша точка зрения, если я правильно понял, что не следует простым людям у них недостаточно компетентности для того, чтобы оценивать опасности. Опасности должны оценивать компетентные органы. Я понял так вашу точку зрения. Алло, здравствуйте.
Сергей, доброе утро. Вадим Подольск. Вот я хотел поделиться своим мнением. Да. К сожалению, всяких дураков, прошу прощения, у нас в стране, не только у нас, огромное количество. Это вот у меня есть яркий пример. Брата моего друга, он был армянином еще давным-давно, когда было много
пинкфедов. Да, простите, простите, вы сказали, он был армянином, но мне кажется, что здесь прошедшее время не годится.
Нет, такая ситуация, когда был праздник в нашем городе, был праздник 9 мая, все отмечали всей страной, просто-напросто шел по городу, его избили палками, убили насмерть, било человек 20. Да. И несмотря как бы ни на что, никакого дела не возбудили, ничего не было. Да, просто убили.
Просто убили.
Ну, просто так.
Просто убили.
Был хороший человек, из порядочной семьи, работящий.
Это когда было? В каком году?
Может быть, лет 7 назад.
Лет 7 назад. Значит, соответственно, да. 7 лет назад был там 8-9 год, правильно? Значит, да. я вам расскажу, за 20 лет до этого мой отец служил в представительстве ООН, тут работал, да? И на пороге ООН представительства убили черного африканца. Он пошел в милицию тогда. И ему сказал офицер милиции: неужели вы собираетесь из-за негра коверкать судьбу хорошего русского парня, который его убил? Вот и все. Новости.
Обзор прессы.
Доброе утро всем еще раз в эфире. Обзор прессы, интервью Трутнев дает «Ведомостям» и говорит, если человек мешает развитию страны, его надо убрать. Но он, на самом деле, отвечал на вопрос о том, почему он увольняет 2-3 федеральных чиновников в месяц и вообще. Ну, и у него свои идеи по поводу развития Дальнего Востока. Иностранный инвестор туда не идет, но все равно вот Трутнев предлагает там как-то чуть-чуть законодательство поменять, и все наладится, возможно. Смотрите «Ведомости». «Молодо богато» — это сегодняшняя российская газета. «Россияне попали в список самых успешных молодых бизнесменов». На самом деле, про этот список еще и в МК, и в Комсомолке, везде. Всего было отобрано вообще всего в мире 600 молодых предпринимателей, по 30, ну, в общем, 6 человек там от нас представлены. Я почитала, посмотрела. Почему-то все газеты пишут только про двоих. Нет, про троих. Значит, 23-летний Дмитрий Аксенов специализируется на программном обеспечении изучения возможностей искусственного разума. Самый молодой. 23 года. 24 года. Олег Кривокурцев, основатель компании «Промобот», занимается разработкой умных роботов. Дмитрий Самойловских. Промышленность в списке раздела промышленности. Ему 28 лет. Его основная компания Tesla Amazing. Он придумал стикеры, которые приклеиваются к любой поверхности благодаря статике, ну и так далее. Есть чем гордиться нам. Торренты закрываются. Об этом сегодня пишет РБК. 13 сайтов будет закрыто. И H1N1 перешел границу. Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова рассказывает, как уберечься от этого гриппа. Ну, как рекомендации не очень убедительные. На самом деле, если вы не сделали осенью прививку, то все, теперь только остается вам смартфон свой почаще протирать. 9.38, это был обзор прессы.
Говорит Москва. 94.8.
Про толерантность хотите? Иван Благой, автор сюжета на российском телевидении, на Первом канале, Иван Благой, нарушил немецкое законодательство, как полагают некоторые, способствовал росту ненависти среди русскоязычного населения в Германии по отношению к беженцам. Рассказом на Первом канале о том, что 13-летнюю девочку увезли и насиловали там то ли трое, то ли пятеро беженцев, ну, вероятно, арабы. Вот. Ой, господи, я сказал национальность или что, когда я говорю арабы? Нельзя, ну, нельзя, нельзя, что ты сказал?
Мигранты.
Новые мигранты вот эти, да. Значит, сюжет об изнасиловании 13-летней девочки из семьи русскоговорящих немцев вышел в эфир Первого канала 16 января. В нем утверждалось, что трое мигрантов стран Ближнего Востока похитили ребенка утром 11 января, привезли в квартиру, изнасиловали, спустя 30 часов выкинули на улицу.
Да, это значит, мы уже слышали.
Это все слышали, много раз, это много раз слышали. Однако теперь, немецкий адвокат Мартин Лютле обратился в прокуратуру Берлина с требованием проверить законность сюжета Первого канала. Основание. Первый канал вещает во всем мире. 6 миллионов немцев в Германии свободно говорят по-русски. Русский их практически родной язык. Значит, это выходцы из России, 6 миллионов человек. Они могли смотреть Первый канал. Безусловно, точно могли, часто это делают. А следовательно, этот канал вещает на территории Германии для, для граждан Германии.
Да.
А следовательно, он нарушает германский закон, считает немецкий адвокат Мартин Людле. Значит, нельзя говорить таких вещей. Нельзя говорить таких вещей, потому что это вызывает ненависть.
Да, они тем более неподтвержденные, непроверенные, потом да. Полиция говорит.
А нет? Полиция Берлина выступила, как вы знаете, с официальным опровержением, заявив, что не имело места ни похищения, ни изнасилования.
А вы знаете, что делал Первый канал?
Да.
Но это... Я по комментариям в интернете сужу, что в какой-то день, когда вот эта вся тема развивалась, они сначала дали сюжет небольшой о том, что полиция сказала, что ничего не было.
Да.
А потом следом, заготовлены, видимо, заранее, чтобы не пропадал материал, они поставили весь целиком сюжет про похищенную изнасилованную девочку. Но это ну, свидетельство...
Это вот, нормально. То есть,
вы считаете?
Это бэк. Здравствуйте.
О-о-о!
Если ты говоришь, полиция заявила, ничего не было. Нет, почему? Ты говоришь, полиция...
С распятым мальчиком.
Нет. Тут никак не связано с распятым мальчиком. Остановись. Включи разум. Когда ты говоришь, полиция заявила, что ничего не было.
А вот что было на самом деле. Вот посмотрите.
Нет.
И впечатление у людей, что полиция пытается скрыть...
Ты не права. Ты априори хочешь клеймить Первый канал. А вот теперь послушай меня. Ты говоришь, полиция заявит... Я с тобой работаю на Первом канале. Мы вместе.
Да, например.
Ты готовишь сюжет, я тебе говорю, Настя, новость заключается в том, что полиция заявила, что ничего не было. В всяком случае, ничего не доказано. И ты должна сделать сюжет на эту тему. Ты, Настя, отправляешься к себе в комнату, там, где у тебя компьютер, ты начинаешь писать. Полиция заявила, что ничего не было, в всяком случае, ничего не доказано, пишешь ты.
Да.
Речь идет, далее ты пишешь снова абзац. Речь идет о казусе 11 января, о случае 11 января, когда, как утверждают родители девочки, пересказываешь историю. Ты не можешь не пересказать историю, потому что ты не можешь просто заявить без бэка. Люди должны получить бэк. Ну, это называется, это бэкап какой-то нужно. Ты должна информацию дать, про что речь. Ты не можешь, пойми ты, когда здесь на радио идут новости каждые полчаса, то и то мы даем бэк. Обязательно. Мы говорим, например, немецкий адвокат пожаловался на сюжет, вот новость. Немецкий адвокат, это вчерашняя, ну не важно, российского Первого канала в прокуратуру. Это новость. Дальше идет бэк. Речь идет о случае с изнасилованием, как утверждает сама девочка и ее родитель, 13-летней девочке, 7 русскоговорящих немцев ты даешь бэк. Ты не можешь его не дать. Поэтому Первый канал, естественно, делает в границах жанра. Это обязанность твоя, как новостница. Ты просто плохо понимаешь сущность новостей. Ты не можешь не дать бэк.
Понимаете, я даю бэк о ситуации, которая... Как сказать, я не даю новых подробностей о том, что...
Вот там сидит
какая-то женщина, вот, слушайте, в интернете сейчас разыскивают ее фотографии, чтобы понять, актриса это нанятая, которая рассказывает про эту историю, или это реальная какая-то там, грубо говоря, она кто там, соседка или кто, за кого она себя выдавала, да? Я не провожу расследование, я как журналист что, должна как бы максимально копнуть и достать
последнюю
информацию.
Ты должна максимально дать всю информацию. Ты должна сказать, родители утверждают это. Нет, ты говоришь. Актеров нанимало немецкое телевидение недавно. Помнишь, они про Путина рассказывали о злодействе, наняв актера, конкретного актера, в документальном фильме. Немецкое телевидение. Это скандал ноября-декабря. Ты, конечно, о нем помнишь. Да. Значит, там конкретно наняли актера. Потому что нужно было по-русски произнести что-то в эфир, и, значит, наняли просто актера из немцев, русскоговорящих, который, значит, там что-то такое пробухтел, что он знает то-то, как будто он участник действий. На самом деле он просто актер. И это стало скандалом в Германии.
Конечно, это скандал.
У нас тоже это стало бы скандалом. У нас таких актеров нет. Нет, просто нет. Понимаешь? Значит, когда ты рассказываешь о чем бы то ни было, ты должна дать историю вопроса. историю вопроса. Значит, естественно, я тебе говорю...
Желательно связаться с родителями девочки. Ну, что-то такое сделать, правда,
да, еще
раз? Да, но
они родители девочки. Что произошло точно? Вот давай, давай будем беспристрастны.
Девочка есть.
Давайте мы скажем. Да. Нет, ты помнишь этот анекдот? Расширите, расскажу этот анекдот про педофила.
Ну, давайте еще раз, потому что он очень
смешной. Да, я все рассказывал. Да. Этот анекдот про педофила. Когда на пороге педофила вдруг обнаруживается Машенька, которая говорит ему: Иван Иванович, я пришла. Он говорит, а он, значит, не готов. Он говорит: Машенька, а зачем? Она говорит: ну, вы обещали показать мне ежика. Он говорит: скажи, пожалуйста, а почему ты уже в фарточке со сменной обувью и с рюкзачком? Она говорит: так завтра в школу. Завтра в школу. С утра же в школу. Ну, так вот, то есть она уже готова с утра идти в школу, поэтому она заранее пришла к нему с вечера. Уже, ну, я не буду смотри, объяснять даешь. Анекдот. Не все да. поняли анекдот, я понимаю. Ну, хорошо. Да. Слушайте, значит, немецкая полиция считает, что 13-летняя девочка утром 11 января по дороге в школу увидела трех арабов. Увидела трех арабов. Значит, и что-то, знаете ли, может быть, кольнуло, может быть, какая-то романтика или что-то, знаете, может быть, вот так в голове вдруг у нее. И она думает: а соблазню-ка я их.
Щелкнул
и она, тряся юбками и задирая юбки, значит, подходит к трем арабам и говорит: а что, не отведать ли вам немецкого тела? Значит, арабы в этот момент читали газеты, потому что они образованы, нет, наоборот, они читали что-то, какую-то монографию Академии наук. Академии наук, они читали монографию Академии наук, какую-то важную в этот момент, что-то о квантовой физике, и они говорят: девочка, ты нас отвлекаешь, но она, значит, девочка продолжает их соблазнять. Так, получается, немецкая полиция излагает, да? Она продолжает их соблазнять. Она говорит: да вы, пацаны, да у вас не стоит. Они говорят: девочка, пожалуйста, иди в школу. Пожалуйста, мы вас очень просим, девочка, идите в школу, госпожа.
Она их продолжает на слабо брать.
Фройляйн. Она говорит: а, вы педики. Они говорят: девочка, пожалуйста, у тебя занятие через 20 минут, ты должна идти в школу. Она говорит: а, все понятно.
С аргументов
все,
больше нет.
Все арабы такие, я поняла. И они говорят: ну хорошо, господи, ты нас угадал. Хорошо.
Да, 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 да.
Мы должны постоять за честь.
Я готовлю бэк, беру, значит, старую консерву.
Да.
С какими-то...
Никакая старая консерва, есть факты. Значит, сейчас не углубляйся. Ну, ничего нет.
Ну, здесь скриншот, сейчас ищут эту женщину.
Ты хочешь об этом поговорить? Я могу поменять тему. Ты давайте. Хочешь об этом поговорить?
Нет, ну хорошо. Ну...
Готовя бэк, хорошо, но ты назвала, я не хочу выглядеть...
Что мы знаем о девочке?
Я не хочу выглядеть человеком, который уклоняется от дискуссии, которую ты навязываешь. Но эта дискуссия не входила в мои планы, извини. Значит, тем не менее, когда ты готовишь бэк, ты обязана сообщить факты. Факт существует следующий. Давай, факты. 300 человек вышли к германской прокуратуре с требованием наказать насильников. Это таковы их лозунги, и они есть в телесюжете.
Российскими флагами.
Да, нет, они вышли с ее портретами. Настя, не пытайся смеяться над трагедией девочки. Не пытайся смеяться над трагедией девочки. И сравнить ее с распятым мальчиком. Тогда ты пытаешься высмеять ее. Значит, девочка 13 лет. Вспомни себя в 13 лет. Ее насиловали 30 часов, она утверждает, 5 человек. Она утверждает, увезли ее трое, насиловали пятеро, по очереди, пустили по кругу. Понятно? Ты пытаешься над этим смеяться, Настя? Мне кажется, что это не смешно, изначально не смешно. Может быть, всем смешно, а я один такой идиот. Настя, давай так, есть трагедия, о которой сообщают ее родители. Это факт. Факт, родители сообщают. Значит, родители сообщают о трагедии. Родители сообщают обстоятельства, что она пошла в школу, как обычно, и в 11 числа, и не дошла до школы, и исчезла,
да.
И не было средств связи. Это тоже факт.
Да.
Есть 300 немцев, русских немцев, которые пришли к прокуратуре с протестом, с требованием наказать виновных. Это тоже факт. Есть закон о толерантности в Германии, и есть кёльнская мэрша, которая выгораживает мигрантов в любом случае, и это тоже факт. Ну, это факт. Факт, который... Это как бы контекст. Это контекстный факт. Эти факты я добросовестно попросил бы тебя, как корреспондента Первого канала, изложить в сюжете, если бы я был твоим руководителем или автором программы. А я автором программы на Первом канале работал с 92-го года. В 92-м году я вел программу «Время». Не в качестве ведущего, а в качестве ведущего-хозяина выпуска. Мы тогда были хозяева собственного выпуска. Что-то я бы, как ведущий, хозяин выпуска, я бы тебя попросил все факты изложить добросовестно, Настя. И это и сделал Первый канал. И я Первому каналу за это благодарен. Первый канал профессионально изложил просто факты. Что родители девочки это утверждают, и это да, факт. Да, это факт. Ты пытаешься это высмеять. Мне кажется, это стыдно. Хорошо, теперь идем дальше. А дальше мы идем к вопросу, что вот эта толерантность и неназывание приводит к подобным случаям. Вот я считаю, что дело так обстоит. Вот эта толерантность и неназывание национальности, неназывание и так далее, значит, ведут к подобным случаям. И эти случаи ужасны. Настя считает, вот Фроги пишет, что это выдумал Эрнст. Но это не выдумал Эрнст, это есть родители Настя, родители девочки, которые утверждают, что это так. Вот факт утверждения. Факт утверждения бывает? Да, бывает.
Да, бывает.
Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, слушаю вас.
Эдуард, Москва.
Да, прошу вас.
Вы знаете, я бы хотел немножко, если позволите, расширить эту историю, потому что я 20 лет жил в Германии и
да.
Могу как инсайдер вам кое-что рассказать.
Прошу вас.
Значит, эта история — это абсолютный фейк. Для человека, который жил в Германии, как только он услышит, что девочка была, ну, кто-то был похищен и в течение 30 часов подвергался насилию, сразу понятно, что это фейк.
Поясните же.
В Германии такая ситуация невозможна. Если у вас пропадает ребенок,
да,
то в течение нескольких часов, и вы заявляете об этом в полицию...
А вы не заявляете. Вот смотрите, вы не заявляете. Давайте мы вместе с вами живем в Германии.
Часов вы не заявляете в полицию,
подождите,
что у вас пропал ребенок?
Подождите. Вы отправляете ребенка в школу. В Германии... во сколько там начинаются занятия? 8:30, как у нас, или что?
Ну, да, 8 утра.
8:30. Значит, ребенок до 3 часов дня, вы, в общем, понимаете, где находится в 13 лет, правда? Ну, то есть, это же не первоклашка, которую надо встречать у школы в 12, в полпервого. Это ребенок постарше. Значит, до 3 часов дня мы с вами вообще не беспокоимся.
Это вопрос или утверждение?
Ну, я... Нет, это вопрос.
Это совершенно не обязательно, что мы не беспокоимся.
Ну, это вопрос. Девочка в 13 может до 3 часов дня быть в школе, и там какие-то дополнительные занятия, секции, не знаю.
Ну, предположим, что может.
В три мы начинаем беспокоиться. Давайте тогда так. С 8 до 3 я вам насчитаю 7 часов из 30. Осталось 23. Значит, в 3 часа мы начинаем беспокоиться или нет. Это зависит от того, заняты ли мы на работе. Если вы там потеете, у вас спина мокрая, вы думаете, что все в порядке. И вы до возвращения домой, вы в 7 часов начнете реально беспокоиться и пойдете в полицию.
Нет, да. Уже не так. Уже
в 7
так.
Пойдете. В 7.
Значит, у всех на телефонах установлены вот эти вот функции «Найди iPhone», а для детей там есть специальные программы, которые отслеживают
это положение
телефона, да, ребенка.
Да. Это также и в России,
если
вы не поверите.
Если я
вижу,
что у меня ребенок исчез с дисплея, я тут же начинаю... задавать вопросом, а где он, собственно говоря?
Я могу технически посмотреть, где iPhone моего ребенка, но это не значит, что я непрерывно этим занят. Понимаете, я вам скажу, что я начинаю серьезно беспокоиться. Я в 3 часа мать могла забеспокоиться, а отец так и в 7, если он реально работал. Значит, я вам скажу, что я вам оправдываю 23 часа из 30. И вот мы в 7 вечера идем в полицию, и полиция, да, подключается. Да, начинает искать в 7 часов вечера. Но осталось нам 7 часов. Значит, мы в 7 часов вечера имеем до 2 часов ночи. Полиция ищет и находит. Ее же выбрасывают в одном из районов. Ее действительно через 7 часов после обращения, я вам дал гипотетическую
ситуацию. Да, но полиция опровергла, если читать немецкую прессу, а я, слава богу, читаю немецкую прессу, да. Полиция опровергла изнасилование.
опровергла изнасилование. То есть мы возвращаемся к анекдоту о педофиле, которому Машенька говорит: я взяла рюкзачок, потому что Иван Иванович не завтра в школу.
Да, полиция опровергла вообще какое-либо преступление.
Преступления не было. То есть они читали книжки вместе, играли в лапту, я не знаю, ну что-то такое.
А? Ну, это уже ваши домыслы. Но
нет, я спрашиваю. Опровергло. Я бы спросил полицейского. Вот если бы вы были полицейский, а я был бы представителем родителей девочки, я бы вас спросил. Скажите, господин полицейский, преступления не было, а было что?
Да ничего не было. Это выдумка. Это фейк.
Вообще ничего не было.
И совершенно права ножка, это точно такая же история со спятым мальчиком, который раздувается. Точно так же. Никто не знает, кто родители. Если почитать соцсети, то выясняется, что, это знакомая моих знакомых, это дочка соседей.
А зачем же 200-300, от 200 до 300, от 200 до 300 немцев приходят к прокуратуре, будучи обманутыми?
Вы знаете, если посмотреть на фотографии, когда в Израиле, например, израильтяне, живущие в Израиле, они запросто могут со спины отличить Израиля, израильтянина от араба, араба от репатрианта и так далее. Точно так же, если человек, который проживает в Германии, смотрит на эти фотографии, как-то не очень похоже, что это люди, которые живут в Германии.
Ну хорошо, это артисты, что ли? Это Большой театр выехал. Вы чрезмерный скептик, как мне представляется. Алло, здравствуйте, дослушаю вас.
Доброе утро.
Да, Тома, прошу вас. Вы там неподалеку, в Берне.
Да, и как раз-таки я не могу сказать про эту ситуацию, правдива она или нет, но то, что это звучит как раз-таки правдоподобно, нельзя не отметить. То есть действительно, у моих северных соседей порядочный бардак, действительно, выходя на улицы, хотя бы уже там, я не знаю, в километре, в полутора километрах от центра города, столица Земли, например.
Да.
То есть не планета Земля, а станица одной из немецких земель,
да.
Уже чувствуешь себя в темное время суток неуютно, и уже там начинаются все вот эти вот езда, правда, там заниженные не «Жигули», а сами понимаете, иномарки по отношению
да,
к
нам. Да.
Ну и так далее. То есть, и кроме того, есть, тем не менее, большие, я бы сказал, объемы некоторой беззаботности, которая порой даже преступна. То есть, несмотря на все...
Тома, звонит парень, сейчас кто-то звонит из Германии, спасибо, я просто хочу конкретно русского немца из Германии заполучить. Да, здравствуйте. Алло? Алло, слушаю вас. Нет. Не судя.
У меня еще вопрос, что если
перезвоните, пожалуйста, перезвоните, пожалуйста, из Германии, вот звонок из Германии, который был.
Если
перезвоните,
это выдумка, если возможно, то кому это нужно?
Наверное, есть минута.
Зачем
наверное,
это нужно?
Есть минута. Но есть опасения, потому что эти люди, да, действительно, 100 с лишним обращений в полицию, изнасилования и видеосъемки, как это дело происходило в Кёльне, как это происходило в Кёльне и так далее.
Кому нужно такие вещи инсценировать для нас?
Это не для инсценировать, нас? Не инсценировать. Мы исходим из того, что это верно. Верно, что родители девочки это говорят. Это верно. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте, вы из Германии?
Да, я из Германии, да.
Вы ситуацию воспринимаете как достоверную или умеренно достоверную, или вовсе недостоверную?
Пока точно неизвестно, но то, что там было не 300 человек, а приехало на... русских на 200 машинах, и 23-го в субботу собираются в самом Берлине возле канцелярии Меркель. Хотелось все знать правду, да?
Хотят правду.
Такой фейк, это не с первого канала идет, это здесь все пошло сначала, изначально.
Ну да.
Причем здесь первый канал абсолютно непонятно, они просто сказали, как есть, и все, как.
Понятно. Значит, 23-го снова собираются русские немцы и будут снова требовать правды. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Да, добрый день, это Станислав, разорвалось что-то.
Да.
Эта девочка реально существует. Вот, на площадь тогда возле мэрии вышло 300 человек, вышло бы больше, не дали просто.
Не дали. Вы откуда звоните, из какого места?
Я из Берлина, Кюстендам.
Да, из Берлина. Значит, вам эта ситуация представляется вовсе недостоверной или достоверной?
Это достоверно, и мало того, сейчас обзванивают всю русскую диаспору, порядка 10 тысяч подписей набрали, я тоже подписался. И мы сейчас хотим собирать деньги
Да.
Чтобы ей дали не социального адвоката. Вы представляете, дали социального адвоката для того, чтобы...
Набрать денег на хорошего адвоката. Спасибо большое. Все, мы должны в движение. В движение. Пять баллов в Москве. Ребят, больше вам сообщить не могу, потому что я, видите, мы говорили с Берлином, и время съели программы в движении. 5 баллов в Москве, город умеренно сложной новости.
Сережа Пастушок, поиграем мы, играй кадров, Сережа, все
Десять часов пять минут, среда, 20 января. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Яношко, ведущая этой программы. Здравствуйте, Настя.
Сергей Даренко, доброе утро.
Всем. Настя, это и есть стереотипы, которые вы в себе отрицаете. В Европе не может быть плохо, это всегда врут наши. Всегда, если врут, то только наши. В Европе вообще плохо не бывает. Обращает ваше внимание, Настя, Лариса. Думаю, я здесь солидаризируюсь с Ларисой. Значит, полиция только что сообщила, в Подмосковье мужчину в электричке избили не скинхеды, нет.
Это важное уточнение.
Это важное уточнение. Вы хорошие, знаете, что накануне... Накануне вечером в электричке в Солнцеве или в Переделкине
Москва-Бекасова-1.
В электричке Москва-Бекасова-1. А я знаю это Бекасова прекрасно. Бекасова, это знаешь где, дорогая? А это, не доезжая, Нары.
А, ну, направление то же самое, да.
Да.
Во вторник в тамбуре мужчина получил травму головы.
Да, да. В этой электричке вошла группа в Апрелевке, до 10 человек с битами и баллончиками с газом. Избили мужчину кавказской внешности. Они искали специально, они бежали по вагонам, искали кавказца, нашли, избили. И он лежал там в луже крови. Это были обыкновенные хулиганы, сообщает полиция. Это были обыкновенные хулиганы. Никакие не скинхеды. Значит, по поводу изнасилованной русской девочки я хочу просто поставить точку. Если позволишь, это не повод для дискуссии, просто тебе прочитаю. Дмитрия Вачедина, который был в Берлине на митинге и всех опрашивал специально, чтобы выяснить. Он, больше того, он весь казус этот в кавычках. По поводу изнасилованной русской девочки в кавычках. Я вчера ездил на митинг, это мне в Фейсбуке сейчас только что прислали, пытался разобраться, что удалось выяснить. Первое, девочка существует, ей 13, она пропадала. Ее тетя из новостей Первого канала настоящая, дядя, вероятно, тоже уточнить не смог. Все происходит в районе компактного проживания русской диаспоры в отдаленном районе Берлина. По московским меркам минут 25 на маршрутке от ближайшего метро. Можно назвать это место русским гетто, можно уютным спальным районом. Тут важно, что семья девочки была укоренена в систему родственников, коллег, друзей, которые подняли шум. Это очень простые люди. Они пользуются сайтом «Одноклассники». И через именно «Одноклассники» там в Германии поднимали митинг. В разговоре уважают Путина, переживают из-за донбасских детей, вообще за Донбасс, против Киева и так далее. Такие, да. Можно назвать их ватой. Ну, вот это такая донбасская, да, не донбасская, а берлинская, прости, вата. Да. Вот, это пишет человек, я еще раз, я читаю Facebook ссылку, которую мне дали. Человек, который был там на митинге. Это очень простые люди. Дальше. Полиция. Сразу появилось заявление по результатам расследования. Факты похищения и изнасилования не установлены. Все, больше никакой другой информации полиция не дала. значит, они могут их установить. Это не значит, что они их не установят, факт похищения, изнасилования. Они не утверждают, что не было, что было расследование и выявлено, что нет. Они просто говорят, что пока неизвестно. Да. Все. Дальше. Улица считает, что полиция девочку и нашла. Вся улица, вот эта русская улица в Берлине, считает, что полиция девочку и нашла. И прикрывает арабов просто. Полиция прикрывает арабов.
А зачем это полиция?
Мы не знаем, зачем это полиция в Кёльне, мы не знаем, зачем это полиция везде в Германии. Но это так. Вот по нескольким фактам, да. Мы знаем, что полиция не отбила 100 женщин в Кёльне, мы знаем это. То есть они могли бросить большие подразделения, они бросили незначительные подразделения и так далее. То есть полиция почему-то в Германии действует так. Мы не знаем. На митинг пришло 300-400 человек, 80% русскоязычные, обычные жители спального района. Были подозрительные группы крепких немцев. Мне кажется, пишет автор, представители правых движений. Значит, ну 80% русских. Еще кто-то из правых движений немецких. Организации не было. На митинге работали 4 съемочные группы российских телеканалов. Больше ничего не происходило. Корреспонденты общались с ними, как с детьми. В какой-то момент на возвышение поднялся человек по имени Артур, сказал, что мы люди простые, хотим, чтобы нас услышали. Значит, полиция пыталась разогнать мероприятие. Был русскоязычный сотрудник немецкой полиции, который просил всех разойтись. Из-за мороза у него не работал громкоговоритель, поэтому он пытался кричать. Ну и все. Улица не знает, что случилось с девочкой, слухи разносятся, значит, и так далее, и так далее. Вот это вот сообщение человека, который там фактически был и пытается быть объективистом. Я на самом деле тоже хочу быть объективистом, как-то неудивительно для тебя, Настя. Я вообще говоря, человек из новостей. И я вообще говоря, пытаюсь как можно больше узнать. Как можно больше узнать. У меня нет шор. Вообще никаких. Я не считаю априори одних хорошими, других плохими. Я не считаю, что европейцы всегда во всем правы, в отличие от либералов-западников, которых ты здесь и представляешь. Поехали дальше. А как нажать на эту штучку, мы не знаем. А вот так. Хорошо, значит, подождите, давайте посмотрим деньги, что с деньгами, потому что так это все, знаете, ерунда. Курсоруб. Значит, смотрите, какое-то время было штурмовал рубль назад, отходил, когда 29 была нефть, сейчас 79,47 доллар, опять рубль упал на 79,47 под 80, и 87,04 евро, 87,04. Значит, нефть вернулась на 28,12 с горизонта в 29, вот туда она уходила. Даже, по-моему, 30 касалась вчера. Но сейчас она опять 28.12. И 1.09.57 довольно высокие евро. Вот, ну, как в смысле? Ну, не 1.08, вот как мы его видели, только вчера, только позавчера. А 1.09.57. Евро чуть-чуть повысился в паре. Евро чуть-чуть повысился в паре евро и доллар. Мы продолжаем следить за этими новостями, в смысле за валютой. Ладно, я посмотрю, я буду присматривать вот для вас. Я буду присматривать для вас, постараюсь. Ладно? Хорошо, давайте дальше. Значит, что у меня еще есть? А, смешное. Хочешь смешное, Настен?
Да.
Давай еще что-то хорошее. А про евреев тебе смешнее будет или про осетин?
Давайте евреев давно...
Давай с осетин. Ну, а, давай. На евреях уже оттопчемся уже по-настоящему. Давай.
А что может быть смешного, связанного с осетинами?
Ой, с осетинами почти все смешное. Я тебе сейчас расскажу. Более 65 тысяч жителей Южной Осетии и Абхазии, то есть абхазы тоже, да, которых русский паспорт, они должны голосовать на выборах в Госдуму. Кто уж... Где они будут голосовать? За какого депутата они будут голосовать? А я тебе расскажу. За Забайкальского.
Вот как интересно.
Да, да. Более 25 тысяч жителей Южной Осетии приписаны к Читинскому избирательному округу. 41 тысяча абхазов из Абхазии выберут депутата Госдумы от Даурского района. Что это Даурский район, мы не знаем. Забайкальского края. Забайкальского края. В любом случае, осетинов приписали к Чите, а абхазов приписали к Даурскому району Забайкальского края. Сообщает Тайга-Инфо. Значит, ЦИК принял решение из-за недостаточного количества избирателей в двух забайкальских округах еще в 2015 году, поэтому это все хорошо, прекрасно и замечательно. Они будут голосовать. Как они могут голосовать, если они не очень в курсе? Но они не могут повстречаться с...
Они должны воспользоваться интернетом, ознакомиться, посмотреть картинки. Во-первых, как я всегда делаю. Первое, что ты делаешь, какой там край...
Заглянуть в глаза. Заглянуть в глаза, да?
Ну да, ну посмотреть, какие там населенные пункты, ландшафт, как-то помечтать, посидеть, прочитать Википедию, значит, население, там, полезные ископаемые, все такое. Ветер какой, в какое время.
Нет, тут поправляют, что с деньгами. Нет, с деньгами, ударение с деньгами, это ударение малого театра. Поскольку я не служил в малом театре никогда и не собираюсь служить в малом театре, то я рассказываю, что с деньгами. Что с деньгами? Понимаете? Не надо оттопыривать мизинчик, когда вы пьете чай. Ладно, договорились? Не оттопыривайте мизинчик. И если вы не работаете в малом театре, не говорите с деньгами. Договорились? Это специальное место, малый театр, где говорят с деньгами. Все, все остальные места могут спокойно, вольно говорить нормально. Хорошо, 28.13 в эту секунду нет. Поехали дальше. Значит, давай к евреям.
Обсудили?
Все, с осетинами все понятно. Они будут в Забайкальском крае прописаны для голосования. То есть они проголосуют у себя по месту жительства, выберут депутата от Забайкалья. Вот и все, и хорошо. Значит, смотри. Путин пригласил в Россию бегущих из Европы евреев. Из Европы евреев.
Да, Колесников писал,
а
что...
А ты знаешь, что это правда, что они бегут? Ты знаешь, что это правда?
Я хочу сказать,
что еще до этой мигрантской волны я был в Эйлате. Я даже скажу, когда я был в Эйлате. Я был в Эйлате... Бог, да я недавно в Фейсбуке выложил вот эту фотку, где Бог написано, Бог на пляже.
Да-да.
Это же в Эйлате, на Эйлатском пляже.
Так откуда они...
Значит, я встречался еще с евреями в Минске, с израильтянами. И они мне говорят со всей уверенностью, что, в всяком случае, в Эйлате больше прибавилось французов. Прям вот прибавилось, заметно. Притом я с одним из них разговорился у шаурмы. Мы, значит, с одним французом. Мы там держали друг для друга очередь, и он сильно ругался на израильтян, которые лезли без очереди, с его точки зрения. Значит, мы вместе с ним ругались в результате. Ну, так вот. А они приезжают совсем новые. Они не знают ни иврита, ни идиша, вообще ничего не знают. Вот эти французские. Они говорят по-французски и плохо по-английски. Ну, так, знаешь, через переднюю колоду по-английски.
Зачем они...
Они бегут в Израиль.
От чего?
Бегут в Израиль.
В смысле, бегут. Когда бегут, значит, от чего-то.
Ну вот, пожалуйста. Зачем? Они рассказывали Путину накануне, что сейчас худшее со времен Второй мировой войны положение евреев. Например, если в кипе выходят, их сразу бьют. В кипе выходят на улицу просто. Еврей в кипе идет. Кипа – это такая специальная нашлепка, которую они надевают на лысину. Или, да, может быть, не на лысину, но я не знаю. Я никогда не срывал кипы ни с кого из них. Даже с долбоносика я никогда не срывал кипу.
Невидимкой прикрепляют.
С долбоносика. Увидишься с долбоносика, попробуй сорвать кипу. Там лысина или волосы, не знаешь? Ну, так вот, слушай. Значит, кипу надеть в публичных местах нельзя. Евреи стараются все скрывать, прячутся, потому что иначе их начинают избивать.
А да. У нас можно?
А? У нас? Я не знаю, можно.
Ну вот.
А кто ходит в кипе? Я даже не знаю. Я, честно говоря, не обратил.
Они здесь тоже не ходят в кипе, наверное, боятся.
Я не думаю. Сходи, пожалуйста, на Патриаршие, в синагогу, как-нибудь для проверки, и просто постой там. Сходи, пожалуйста,
у них там конфликт с мигрантами как раз, дорогая, поэтому значит, они не
надо выдумывать.
Кипи, или...
вот, знаешь, мне легко и приятно, да. Когда ты выдумываешь, потому что тебя легко бить и класть на лопатки.
Это вопрос, я пока ничего не выдумала.
Здравствуйте. Алло?
Да, здравствуйте, я из Израиля.
Да, скажите, пожалуйста, правда ли, что из Европы люди подъезжают?
Да, французов очень много стало, но за последний год. Причем я не скажу, что это не религиозные, наоборот, это религиозные ребята едут.
Да.
И которые знают Тору, они не очень хорошо говорят на самом иврите, но вообще это религиозный народ.
Вот я встречался мой личный опыт. Я встречался с несколькими людьми в Эйлате. Они были французы. И у меня создалось впечатление, что они не религиозны. Но, вероятно,
в Эйлате возможно, потому что они все в основном живут в Нетании.
Да.
Вот, Нетания полностью французский город.
Да. Хорошо, спасибо.
Конечно,
вам большое.
Из Европы,
спасибо.
Из Европы едет. Ну, также многие едут из Москвы.
И из Москвы едут многие. А из Киева интересно?
Из Украины очень большой процент, но как бы 80% из Украины, 20% из Москвы, Питера, регион России мало едут.
То есть, если бывший Советский Союз взять, то 80% сейчас с Украины.
Украина, немножко Белоруссия, немножко Молдова, Узбекистана, но понятно. В основном Украина и вот столица России.
Я понял, спасибо. Значит, ну вот 80% примерно с Украины, 20% Питер-Москва. Это из бывшего Советского Союза выезжают, но вновь прибывающие в Израиль. А, соответственно, то, что нам сказал сейчас вот господин из Израиля. А, соответственно, из Европы тоже, да, заметно едут. Заметно, заметно. Значит, смотри. Президент Европейского еврейского конгресса Вячеслав Кантор. А ты знаешь Вячеслава Кантора?
Ну, он на слуху, конечно.
А как ты его знаешь?
Ну, просто по комментариям каким-то,
которые... А ты знаешь, что Вячеслав Кантор подарил мне превосходную лошадь однажды?
Нет, конечно, я этого не знала.
А ты знаешь, что когда ты едешь по Одинцовскому району города Подмосковья...
Да.
Ты видишь всюду...
Владимир Карабаса-Барабаса?
Да, нет, да. Маркиза, да. Чьи-то поля. А чьи-то Маркиза. Маркиза Карабаса. Да, конечно. Ты видишь, когда все эти поля принадлежат конезаводу. Конезаводу из горок. Горки 10. Все поля принадлежат конезаводу. А, соответственно, конезавод принадлежит Славе Кантору. Да. И Слава Кантор, это прекрасный человек, очень хороший человек. На самом деле, однажды, а как он мне подарил коня, можно я тебе расскажу?
Расскажите, город? Конечно. Потому что
теперь, когда он пришел к Путину, а я вспомнил.
Бесплатно.
Да, абсолютно бесплатно, абсолютно бесплатно. Причем не просто коня, а сына хоккея.
Что вы говорите?
Сын хоккея.
Самого хоккея.
Да, сын хоккея. Полная копия хоккея.
Он же старенький.
Знаменитого. А? Нет, хоккей был старенький, а сын у него был новенький.
Молодец.
Да, слушай, значит, Слава Кантор, что-то там какие-то терки попросила любезности клан олигархический, к которому я примыкал в то время. И мои друзья из клана, владельцы клана, я бы даже сказал, в момент, когда мы сидели и столовались, я уж сейчас не помню, что это было, что-то такое было, может быть, мы чай пили, и Слава сказал, что я большой твой должник, Боря, я тебе должен. А Боря сказал, ничего ты мне не должен, а вон Сереже подари хорошую лошадь. И все. Типа ничего.
Высокие отношения.
Высокие отношения. Господи. Высокие отношения. Боже. Высокие отношения. И Слава выкупил эту лошадь у господина, который находился в противоречивых отношениях с Генеральной прокуратурой Российской Федерации. И не при... У меня обе лошади... У меня было две лошади в тот момент. Обе лошади принадлежали, мамочка, людям до этого, которые вступили в противоречивые отношения с Генеральной прокуратурой.
Это были кобылицы.
Одна из них была кобылица. Дочка Торино. Угу. Дочка Торино и дочка Белизны.
Но они поженились в итоге?
Нет. Значит, она была дочка Торино и дочка Белизны, от Белизны. Вот. А, значит, это мне... человек сбежал от генпрокуратуры, и лошадь его досталась мне за какие-то жалкие $2500. Да. А, значит, этот сын хоккея, мой прекрасный, мне его подарил Слава Кантор, потому что он был должен любезность Борису. И Борис сказал, ничего ты мне не должен, Слава, пожалуйста.
Лошадь жива?
Нет, лошадь не жива. Нет, к сожалению, не напоминай мне об этом. Она погибла трагически, но не важно.
Как?
Я не буду рассказывать об этом. И давай лучше про евреев. Что ты на коневодство соскочила, я не понимаю. Евреи бегут. Пусть к нам едут, сказал Путин. Об этом сообщает Интерфакс.
А приедут ли, если они от нас наоборот уезжают?
Я хочу голосование. Скажите, пожалуйста... А если будет у нас будет больше евреев, евреи к нам приедут, Россия будет лучше или хуже? Вот и все. Если у нас будет больше евреев, Россия будет лучше 134-21-35, хуже 134-21-36. Мне очень интересно исследовать аудиторию в данном случае. Если у нас будет больше евреев, Россия будет лучше. Ну, лучше, общество лучше будет, страна лучше. Лучше. 134-21-35, да, лучше. Нет, хуже. 134-21-36. 134-21-36, хуже.
Хуже или так же, Сергей, без них?
Нет, а так же нет, я не дал. Я дал только два телефона. Значит, если евреи, как и пригласил Путин, и как сказал живущий в Швейцарии, ныне Швейцарии, прекрасный новгородец, ты знаешь, у него завод по производству азотных удобрений в Новгороде.
У кого?
У Славы Кантора.
А,
Господи, кроме того, что ему принадлежит огромное число полей в Подмосковье, ему принадлежит еще и азотный завод в Новгороде. Ну, конечно. Ну, конечно.
Какой депрессивный.
И он там, кстати говоря, держит галштинцев, если я не ошибаюсь.
Это лошади?
Да.
В свою очередь.
То есть у него здесь, на Вгорках, породного разведения нет, если я правильно информирован. А у Славы Кантерова именно в Новгороде он разводит галштинцев и даже, может быть, ольденбургских. Может быть. Он не в силах противостоять Тракининскому заводу из Ростовской области. Он разводит новые породы, которые, ну, потому что по Тракининским не перебить ростовцев. Он галштинцев и эльденбургцев, по-моему, разводит. Понятно? Значит, если евреи вернутся, приедут, массово приедут в Россию, то Россия станет лучше, страна будет лучше. 134, 27, 35. Страна будет хуже. 134, 21, 36. У меня сейчас 48 на 52. Бейтесь же, великие. Бейтесь же, воины. Юрий Николаевич восхитительный. Прошу вас. Юрий Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте. Если вы помните, я в прошлом году предсказывал, что Россия и Украина должны стать отстойником для беглых африканцев. Как выяснилось, Владимир Владимирович в этом заговоре участвует.
Так, подождите, африканцами вы называете евреев?
Но они же все-таки в Африке живут, как-никак.
Вы знаете, до известной степени нет. Я бы даже назвал их скорее синайцами и ближневосточцами. Но
ну, хорошо.
Не
ну, а
я подозреваю... Вот если бы они захватили в результате семидневной войны Египет весь того, целиком...
Они здесь устроили свару, и в России началась гражданская война. Сначала понятно. Между ними.
Все понятно. Я просто думаю, что как, при каких условиях евреи могли бы стать африканцами. Во-первых, они были во время египетского пленения африканцами довольно долго. Лет 600 эдак. Значит, и...
Или они попали в Египет, мы об этом знаем, конечно же, или нет.
С отвратительным характером они пошли в Египет и стали африканцами. Да. А сейчас, если бы они у Египта оттяпали не только Синай, который они потом, я бы сказал, недальновидно отдали Египту назад, что не надо было делать, неважно. Значит, они бы оттяпали Египет еще и континентальный африканский, то они бы опять стали африканцами. Это было бы очень интересно.
Участвовали бы в панафриканских всяких
симпозиумах. Конечно. Хорошо. Слушайте, позвоните мне, пожалуйста, представители еврейской диаспоры, а я вам оглашу результаты голосования. Представители еврейской диаспоры, позвоните, пожалуйста, 7373948. Если бы вы приехали в Россию как можно больше...
Из Франции приедут к нам французы.
Нет, ну неважно. Если бы вас побольше приехало к нам сюда, то Россия стала бы лучше или хуже. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Здравствуйте, Сергей, Дмитрий Израиль.
Дмитрий Израиль, я вам рассказываю голосование. Слушайте, голосование. У меня около 700 человек позвонило. Значит, 48% считают, что Россия стала бы лучше. 52% считают, что Россия стала бы хуже. Вот я это пополам, слушайте.
Я вам скажу, что Россия даже не заметит приезд каких-то десятков тысяч евреев, я думаю, потому что даже в Израиль они сейчас едут, и какая-то просто единичная статья вышла, что евреи возвращаются из Европы, да, но да. Мы их тут не видим и не слышим, лично я, как минимум. Я Россия понимаю. С ее размерами, с ее количеством как бы населения, вы это даже не почувствуете.
Ну, не знаю. Если вы посмотрите на 20 век, вы обратите внимание, что евреи, вне зависимости от размеров населения собственного, внесли невероятный вклад в живопись и в музыку, например, запредельный вклад. Запредельный.
Ну, мне кажется, другие как бы времена и... Не знаю.
Несмотря на небольшое количество евреев, их вклад в музыку и в живопись 20 века абсолютно огромен.
Может, он повторит?
Абсолютно огромен, да. Ну, некоторые говорят, это в науку. Я так не думаю, что в науку. Я все-таки склонен считать, что в живописи и в музыку абсолютно неоспоримый. Абсолютно неоспоримый. Да, а в науку там можно еще спорить или рассуждать на какие-то темы. Хорошо. Значит, давай. Эй, вы хотите об этом поговорить?
А вот голосование...
Я сказал 48 на 52. 48 на 52, да. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Роман из Истры.
Здравствуйте, Роман.
Да, как гласит народная египетская примета, исход евреев к развалу империи.
Вот оно что.
Так вот, у меня в связи с этим мысль. Может быть, это такой хитрый план Путина. Приход евреев,
да.
Соответственно, становление империи. Может быть, это попытка как раз через вот некую обратную связь утвердиться в качестве... Понимаете, да?
Да. Манул пишет. Вы помните, говорили, что после отъезда евреев не с кем стало поговорить в гараже. Это говорила не Настя, это говорил я. Раньше можно было пойти в гараж и посидеть там с докторами наук. Я абсолютно серьезно. До отъезда евреев. До 89 года. Можно было пойти в гараж и посидеть там с докторами наук. В гараже, понятно? Сейчас это, к сожалению, недоступное удовольствие. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас. 7373-948. 7373-948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Это Денис беспокоит из Самары. Да. У меня порядка 25 родственников в Израиле живет.
Да.
Город Петах-Тыква. Часто бывают. На самом деле, да, из Европы, но они не то, что переезжают окончательно, они как-то пережидают. Многие
нет, подождите, а сейчас скажите, мы уже немножко дальше ушли. Скажите, пожалуйста, аргументируйте, почему приезд евреев сделал бы страну лучше или хуже? Вот эту тему, пожалуйста.
Вы знаете, я не могу ответить однозначно. Вы знаете, я не могу вот вам сказать, лучше или хуже. С одной стороны, лучше, это, конечно, образованные люди. А с другой стороны, сложный народ со своими этими прибамбасами. Я не могу сказать вам, лучше это будет.
А вы откуда знаете так хорошо, что они сложный народ? Вы говорите с большим знанием дела.
Ну, я с ними общаюсь. Мы с ними спорим, мы с ними ругаемся. Они сложный народ, уже... У них есть свои требования. Свои требования.
А вы еврей?
Да, я еврей.
А, так вот же. Нет, я вас спрашиваю, на каком основании вы можете о них судить, а вы говорите, ну я же с ними общаюсь.
Потому что я по себе знаю, это сложный народ. У меня требования к государству есть. У меня проще, я в России живу. А вот уже в Израиле или кто в Европе живет, у них свои требования.
Они
с этими требованиями надо будет смириться. Они уже привыкли, они уже не будут так, как россияне.
Они придирчивы. Спасибо большое, Денис. Они... Новости.
Обзор прессы.
Как выяснила газета.ру, департамент образования Москвы обязал руководителей школ внести в личные дела учащихся сведения о наличии у детей второго гражданства. А РБК рассказывает, что Думский комитет по делам общественных организаций поддержал законопроект чеченского парламента, который запрещает СМИ указывать национальную и религиозную принадлежность террористов. За нарушение грозит до 5 лет тюрьмы. Сегодня МК обращает внимание на очередную смерть. Трехлетняя ростовчанка Настя Лебедь стала одной из первых жертв страшной инфекции H1N1. Сейчас на Украине бушует этот так называемый свиной грипп. Никто этого не скрывает. В России тоже есть смертельные случаи. По этому поводу даже в российской газете глава Роспотребнадзора дает советы, что делать, чтобы уберечься, чтобы не умереть от внезапных осложнений, вообще не заразиться. Нужно почаще мыть руки, протирать смартфон, не появляться в местах скопления людей. Ну, а вообще классно было бы сделать прививку. Но это надо было делать еще осенью, так что следующую осенью не забудьте. Microsoft планирует этим летом выпустить специальную версию игры Minecraft для школьников. Предполагается, что школы будут использовать ее на платной основе, поэтому выручка может быть крупной. Каждый школьник может платить $5 в год и получать доступ к такой версии. И сразу вспоминается прошлонедельная новость про то, что в Норвегии ввели такой урок по игре в Доту. Так что вот мы движемся в этом направлении. Ведомости смотрите там еще сегодня про опрос в ЦИОМа. Россияне хоть и понимают, что мы в кризисе, в перманентном находится, но все равно чувствуют себя очень счастливыми людьми. Об этом в «Ведомостях». Ну и Юрий Трутнев, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе, дает интервью, рассказывает, как он развивает округ. Его спросили, почему каждый месяц увольняются 2-3 федеральных чиновника. А он говорит, если человек мешает развитию страны, его нужно убрать. 10.35, это был обзор прессы.
Говорит Москва. 94.8.
Слушай, смешная новость. Значит, закладчица героина. Вот есть такая профессия, вероятно. Закладчик героина. Ну, там надо какими-то специальными навыками обладать. Наверняка же как-то учат. Ну, вот, ну... А?
Ну, думаете?
Конечно, ну, конечно.
Что, может быть, просто...
А? Положить. Воронежские наркополицейские задержали молодую женщину, которая подозревается в распространении наркотиков. При ней, правда, нашли... Подозревается, ну, в смысле, потому что у нее были закладки с собой расфасованные, и еще у нее килограмм героина. Вот. Девушка... Ну, нет, там дома уже потом. Девушка пыталась найти работу. Она из Кировской области. Угу. От Никиты Белых. От вашего демократического. Наш? Демократического, да-да. Значит, ей 26 лет.
Так.
То есть для того, чтобы стать умной женщиной, ей остался 1 год. Но нет, она не успела. Значит, смотри. Она приехала в Москву искать работу. Из Кировской области. Ну, это очень понятно. Это очень понятно. Но здесь работу не нашла, нашла интернет. И здесь в интернете нашла вакансию закладчика героина. Я тебе клянусь. Она говорит, что... Она это объясняет. Я думаю, что эти вакансии распространяет ФСКН, я так думаю, честное слово.
Нужно пройти собеседование.
Значит, в ходе личного досмотра в женской сумке оперативники ФСКН обнаружили 48 приготовленных к сбыту свертков. При обыске квартиры задержанной обнаружено еще 190 свертков с героином. Всего у нее изъяли таким образом 238 свертков. Общий вес изъятого превысил 1 килограмм. 1 кг. Она приехала в Москву. Значит, трудновато было. Она нашла через сайт по трудоустройству. Внимание сейчас, внимание. Через сайт по трудоустройству нашла работу закладчицы героина в Воронеже.
Да, интересно. Вот интересно. Готовы ли вы покинуть Москву ради того, чтобы найти хорошую работу где-нибудь в регионе? Например, ну, в принципе, например.
Ей 20 лет сейчас дадут. 20 лет, смотри, ей 26.
Нет, нам ее жалко.
Нет, когда она выйдет, ей 26. Да. Когда она выйдет, ей будет 46, вся жизнь впереди. 46, вся жизнь впереди. Баба-ягодка опять.
Думаешь?
Конечно. Конечно. Ну, конечно. Ну, зачем ты говоришь? Но мне больше всего понравилось, мне больше всего понравилось, что она через этот самый, через интернет нашла вакансию закладчицы героина. Все-таки прекрасно. Школьников выявляют второе гражданство. Слыхала про такое?
Да, вот на газете.ру читала. Да.
В школах выявляют иностранцев. У московских школьников выявляют наличие второго гражданства. Как выяснила газета.ру, департамент образования Москвы обязал руководителей школ внести в личные дела учащихся сведения о наличии у детей второго гражданства. Для этого в электронной базе, где содержится информация о школьниках, была создана специальная графа. В правительстве Москвы заявили, что инициатива исходит от ФМС. То есть это не правительство Москвы начудило, а это ФМС требует. Угу. Но, значит, департамент образования теперь по требованию ФМС начал учет детей, имеющих второе гражданство. Почему, зачем, что, я знаю. Я знаю. Зачем? Потому что дети проговорятся. Дети проговорятся. Ну, потому что.
Слушайте, дети так мало, такое маленькое имеют представление о своих родителях. Я помню, я в детстве задавала вопрос. Давай. А кем, у меня любимый был вопрос всегда при встрече, при знакомстве с любым ребенком, кем работают твои родители?
Да.
Мне казалось, что это очень важно. Мне вот для себя надо было всегда это уточнить. И когда мне некоторые дети говорили, что я не знаю, бывали такие, там, папа или мама, меня это так обескураживало, я считала их кретинами сразу, полными и так далее. Но ведь, ну, если дети не знают порой, где и как работают их родители, то как они могут знать о гражданствах, своем собственном и родительском?
Была такая передача на радио когда-то в древности. Я потом это слышал, уже я саму передачу это не слышал. Но я слышал анекдот на эту тему. Значит, вел мужской голос. Такой очень добрый мужской голос. У меня такого нет. Здравствуй, дружок. Здравствуй, дружок. Сегодня я расскажу тебе сказку.
А дальше?
Значит, здравствуй, дружок. Сегодня я расскажу тебе сказку. В одном прекрасном городе жил прекрасный мальчик. Его звали Леня. Фамилия его была Брежнев. Значит, он был хороший, он помогал старушкам перейти через улицу. Значит, хорошо учился, помогал маме с папой. И вообще он был хороший, замечательный человек. Потом он стал руководителем нашей страны. Расскажи мне, дружок, что говорят о прекрасном мальчике Лене Брежневе твои мама и папа? Что вот вечером, когда вы собираетесь за ужином,
ваши мама письма и папа... мы ждем на адрес Шабловка. Как там было, 5 или сколько там, 3?
25, Шабловка 25. Шабловка 25. Ну, стыдно. Шабловка 25. Нет, Шабловка, может быть, и нет. Пятницкая, 25, радиокомитет.
А с Шабловки... все детские программы сходили с Шабловки.
С Шабловки, конечно. Извини, конечно.
Сейчас это нам помогут.
Пятницкая, 25, а Шабловка была какая-то другая. Ну, Шабловка напротив метро чуть правее.
Я предлагаю, это, кстати, более эффективный способ.
Послушай, дружок, да-да-да-да-да. Я расскажу тебе сказку. Здравствуй, дружок. Послушай, дружок. пробке. Расскажу тебе сказку. Вот такая была передача. Я ее не слышал никогда. Но я слышал этот анекдот прекрасный. Значит, департамент образования города Москвы по просьбе ФМС начинает расследовать гражданство родителей. Понятно?
Но налоговая будет расследовать.
Теперь будет так. Прочие данные в личном деле учащегося, в блоке прочие данные. Добавлены графы. Гражданство. И вторая графа. Второе гражданство.
Гражданственность еще нужно.
Для корректировки сведений. Ну, это документ стоит. Документ стоит. Сам руководитель департамента образования Марина Смирницкая пишет. Для корректировки сведений надо выполнить следующие действия. Первое. Открыть карточку личного дела учащегося. В левой части карточки личного второе. Нажать кнопку «Изменить прочие данные». В графе гражданства указать необходимые изменения. И все.
Значит, это шабловка 37,
программа АБВГД. А зачем это?
КГБВД.
Шаблока 37, спасибо. Шаблока 37, спасибо, шаблока 37. Очень хорошо, что вы помните.
Радионяня Литвинов и помогали Лившиц и Левенбук. Да, да, отличная штука. Кстати, можно на ВКонтактике послушать.
Нет, я сейчас найду, программы. Радионяня.
Радионяня.
Веселые уроки, наверное, нет? Веселая передача.
Да, веселые уроки. Здравствуйте, сегодня мы будем проходить... вежливость или там что-то такое у них. Мы слушали это с детьми недавно.
Да?
Да.
Как ты могла? Я не должна была рассказать об этом счастье абсолютно.
Тут говорят не 37, а 38 шаблон.
Ну, 38 так 38, какая разница?
Мы рады вас приветствовать, товарищи, ребята. Конечно, если дома вы, они ушли куда-то. И просим вас немедленно оставить все дела. Радионяня сегодня к вам пришла. Радионяня, радионяня, есть такая передача. Радионяня, радионяня, у нее одна задача. Чтоб все девчонки и все мальчишки подружились с ней. Чтоб всем ребятам, всем трулятам было веселее.
Нравится? Я жду этот голос. Здравствуй, дружок.
Я жду с переделкой про паспорт.
А где же? Да нет, они так долго, слушай, в то время в старину люди жили в другом темпе.
Наверное, у всех у вас сегодня очень хорошее настроение. И у нас с тобой сегодня радость. У меня теперь новый велосипед.
Ну что смеетесь?
Достаньте меня из-под стола. Достаньте меня из-под стола.
Да классная передача.
Ой, какая классная.
Я с большим удовольствием слушаю.
Серьезно?
Да, сочувствую героям и так далее.
Дети должны сдать родителей.
Готова все рассказать.
Дети должны сдать родителей. Дело в том, что ФМС не добирает этих самых...
А жилплощадь, например, на скольких метрах? Ну, это просто чисто так для информации, но мало ли что.
Расскажите нам, пожалуйста, 7373948. Расскажите нам, дети сдают вас. Вас сдавали
какую
дети?
Какую еще информацию?
Вас, когда, какую информацию сдавали
что
ваши дети?
Готовились к сделке, например,
да,
крупной.
Да, 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 да. А папа поехал с пластиковым пакетом. У него там 100 тысяч долларов. А знаете, он поехал. Да, знаете, что мой папа миллионер? Алло, здравствуйте. Когда и как вас сдавали дети? Или вообще других людей сдавали дети? Алло, здравствуйте. Слушаю вас.
Здравствуйте. Сергей, это Павел, Москва. Вспоминаю историю своего детства,
да,
когда у меня в школе собирали буквально досье, классный руководитель, кем работает мама, сколько мама получает,
да,
сколько метров квартиру купили.
Сколько метров?
Это нужно было, чтобы знать, как ваши родители могут помочь в школе.
Я понимаю, что там была двойная задача. Официально они говорили о том, что они вычисляют, значит, социально незащищенных детей,
да,
которым там льготы положены, скидки. Да. Но сейчас я понимаю, что объем собираемой информации был... таким, что, в общем-то...
Это была разведка,
вполне возможно,
конечно.
Мой первый классный руководитель, она была, в общем...
Да это ГБУшка собирала, ГБУшка собирала. Вообще нет сомнений никаких, а? Классика, папа не может... Анатолий говорит, папа, классика такова. Папа не может подойти к телефону, он какает. Это может быть, да. 7373948. Как вас сливали дети, или расскажите о других предательствах детей. Уже через детей ФМС сейчас выявляет второе гражданство. Алло, здравствуйте, слушаю.
Алло, добрый день,
Сергей. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Андрей из Брюлева, товарная.
Да, здравствуйте.
Будем сейчас немножко товарищ.
Да. Да.
Я был на Красной площади, там стоял Ленин, и к нему подошли родители с ребенком.
Да.
Вот, и Ленин подходит и говорит, ну, там, с которого фотографируется, говорит, мальчик, ты знаешь обязанности пионера?
Так.
Нет, не знаю, дедушка Ленин. Обязанности пионера входят от первого, прежде всего, стучать на родителей.
Это был уже этот игрушечный или не настоящий Ленин, а двойник, да, который?
Да, 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 совершенно верно.
Очень смешно. Ну, так а у вас были какие-то случаи? Нет. 7373948. Какой-то случай, расскажите мне, как вас слили дети. Дети же сливают по полной. Дети же сливают по полной. Алло, здравствуйте.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Я рассказываю абсолютно историю, которую я видела, едущих в троллейбусе в юности.
Да.
А мальчик стоит около компостера, по которому можно было так бить.
Да.
Ну, такие металлические. И бьет по нему. Стоит он в отдалении от папы между бабушками. А папа стоит, возвышается в проходе. Народу полно, короче, все.
Да.
Он бьет мальчик. Папа говорит, прекрати немедленно. Мальчик смотрит на него злобненько и продолжает это делать.
Ага.
Я тебе говорю, прекрати, говорит папа, громко причем. Мальчик продолжает это делать. Папа говорит, прекрати, я тебе сказал. Да, мама тебе все время говорит, не писи в раковину, не писи в раковину, ты все писишь и писишь.
На весь троллейбус, да?
Да.
На весь троллейбус, какая прелесть. 7-3-7-3, что?
Я прямо почувствовала носом как-то этот запах, прямо на эту историю. Фу, ну фу же.
Да. Дочь моей подруги на весь автобус сказала, а моя мама курит, пишет 99-е. Да, еще, дайте. Значит, знаете, у меня средство связи с вами такое. Говорит Москва.ру, там написать в эфир. Говорит Москва.ру, раз. Второе, значит,
7-3... А теперь...
Плюс 7-925-8888-948. 8888-948 за телефон. По 925-му коду.
А теперь визуализируем.
Я вообще еще Твиттер скажу. И да. Твиттер говорит МСК. Говорит МСК. Значит, да, прошу.
А, приходит какая-нибудь Марья Ивановна в класс и говорит, да. Во второй, например, А. И говорит, ребята, на первом уроке, русский язык, допустим. Она говорит, так, сейчас, значит, открыли дневнички. Да? Так, поднимите руку, у кого есть... Второе гражданство.
Сейчас
будет происходить, конечно.
Да.
Значит, две несмелые руки, например, они будут в меньшинстве, скорее всего.
Хорошо. А у родителей есть второе гражданство?
Нет,
а у родителей?
Встаньте. Какое гражданство какой страны у вас?
Да.
Канады. Там, ну, кто-нибудь там плачущим голосом. Или Финляндии, например. Ну, или кто-то еще что-то скажет.
А вот Вова, смотри, какой прекрасный. Вова. Он говорил всегда в школе, с самого начала, что у него три брата и три сестры, что он седьмой ребенок в семье. Седьмой.
Он врал,
ему, что ли? Да, нет, конечно. А питание в школе ему за это должно быть бесплатное. Ему действительно его оформили как питание бесплатное. А родителям он говорил, что нужно сдать 5,50 на питание. 5,50.
Сейчас так не пройдет, а документы когда
Брал с родителей баблос на питание, а в школе шел как этот самый. Нет, может быть, у него и было три сестры и три брата. Просто он еще с родителей брал деньги на питание. Вот и все, понятно, да? 7373948, 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. А, нет, 7373948. Прошу вас, да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вас сливали дети или какие-то другие забавные истории?
Соседский ребенок в детстве, будучи лет 6, общаясь в компании, ну и рассказывает, а у нас там машина есть такая, у папы BMW, у мамы Audi.
Ага.
Мама пришла, соседка пришла, отчитала ребенка, сказала, не надо так говорить.
Да.
Мало ли всякие люди вокруг, поехали они в круиз по Волге. И наблюдают ситуацию, опять в компании, один хвастает, это у нас дома то. А этот сидит и говорит, а мы плохо живем.
Да. Плохо же. Спасибо. Слушай, на весь троллейбус дочь кричала, мама, ты брови покрасила. Что? Это же хорошо, Оля пишет. Ну, это же хорошо. Так. Каждый вечер младший брат, завидя меня на улице с очередным кавалером, пишет Еленочка, орал как резанный. Только что вчерашний мальчик приходил. Только что вчерашний мальчик приходил. Сестра подошла к соседке и сказала, Матильда Викторовна, моя мама сказала, что вы дура. Да, ну ничего. Шелдон Купер. Мама курит в машине, Иисус не против, но папе знать не обязательно. Это Шелдон Купер. Но это другое. Ты посмотрел 13-ю серию 9-го сезона?
Я во сне, да, посмотрел.
Да, значит, 13-я серия я смотрел вчера. Прекрасная 13-я серия, где Шелдон Купер болел, потом извинялся. 7373948, 7373948. Расскажите-ка о палеве со стороны детей. Палево, палево. Чистое палево эти дети. Алло, здравствуйте, да.
Алло, здравствуйте, Игорь, Москва.
Да, Игорь.
Самолично, так сказать, ну, 75-й год рождения, соответственно, я в пионеры меня принимали третий класс, но это да. В районе 84-85 года, ага. После чего нам в школе, в школьном сочинении сказали, так сказать, описать школьное сочинение на тему приема пионеров, а меня принимали в пионеры на Красной площади. После моего сочинения вызвали отца в школу, потому что в сочинении было написано следующее. Нам повязали галстуки, ага. И повели к могилам генеральных секретарей партии.
А что такое?
Нет, это антисоветское сказано.
Это были как раз вот года, когда там начался всеобщий мор.
Да, да, да.
И, значит, там мерли представители этой партии просто вот регулярно.
Точно, точно.
Я лично писал, мне папу вызвали. Значит, вот такая вот легенда. Не легенда, прям вот.
Совершенно верно. Нет, правильно. Настя просто не в курсе.
Вызвали родителей в школу.
Настя просто не в курсе. Нет, в 83-м волей Божию помри. Волей Божию помри Андропов в 83-м. А в 84-м почти помри, а потом в 85-м в результате в феврале помри Черненко.
И ну, Мартин... я тоже там, была... там вот как у Жванецкого, какая играла музыка, мальчик. Да, вот это вот да, то, да. То самое время.
Это называлось гонка на лафетах тогда.
Да, да, гонки, да, 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 да. Я вот, мои, судя по всему, родители, наверное, так сказать, соответствующим образом это как-то ну, обсуждали, вот видите, поэтому это... у меня как-то в подсознании это отпечаталось. Поэтому яркое представление у меня было, что меня повели к могилам генеральных секретарей. Это вот как раз, наверное, вот туда вот.
А 99-й говорит, а меня сын сливает постоянно, палец, что я гоню самогон. Всем рассказывают радостно, что я гоню самогон. Это сейчас не преступление, но очень интересно. Секундочку. Андропов в феврале 84-го? Чего это Андропов в феврале 84-го? Ну хорошо, февраль. Подождите. Андропов зашел на престол в 83-м, правильно? В феврале 84-го он мог умереть. Спасибо большое. А значит, а я знаю, что восшествие на престол Горбачева состоялось на мартовском 85-го года пленуме ЦК КПСС. Таким образом, непосредственно перед этим должен был умереть Черненко, который занимался... Ну, Черненко провел октябрьский 84-го года пленум по мелиорации, вы же помните, конечно. Пленум по мелиорации он провел, и после этого сразу пошел умирать. Говорит, мелиорация не заладилась. Говорит, честное слово, говорит, я смотрю с огорчением. А?
Вернуть бы их всех.
Всех-всех-всех?
Всех-всех-всех.
Не надо. А мой мальчик сказал в детском саду... Нет, мальчик сказал в детском саду вчера... А мой папа говорит, потекло говно по трубам. Мальчик признался. Ну, вот. Мальчик признался, какую фразу говорит его папа. Ну что это такое? Что за сериал? Биг Бэнг, эй, теория большого взрыва. Вы что, ребят? Шелдон Купер меня спрашивает, какой это сериал? Эй, вы из деревни, товарищ? Колхоз какой-то. 7373948. Так, секундочку. 7373948. Дайте-ка мне еще послушать. Алло, здравствуйте, дослушаю вас.
Алло, здравствуйте. Да. Произошла такая история. Звонок в дверь с утра в 9 утра. Смотрю в глазок, стоит участковый, да. И военком. Ага. Говорят, здравствуйте. А Максим Прокопович здесь живет? И такой голос из комнаты сына. Нет, он в соседней квартире. А это за 18-летнего парнем приходил военком с участковым.
А действительно Максим Прокопович живет в соседней квартире?
Да.
Сын его попалил. Сын попалил. Да, это была пятилетка больших. Покупал билеты больших похорон с дочкой в кино. В кассах сказал, что дочери меньше 10 лет, чтобы со скидкой было. Говорю кассирше, 10 лет. И дочь сразу на всю толпу кричит: не 10, а 11. Мне 11.
Да-да-да. Неудобно.
Да, хорошо. Значит, маршрутки. Мама, папа заболел. Нет, это не, не потому что вы целовались. Нет, ну, в смысле. В пионеры принимали и в феврале, и в день пионера-героя, говорит Георгий. Не знаю, меня в мае принимали. Под снегом. Хороший был снег тогда. 19 мая шел снег.
А клятву помните?
клятву, я...
Да, клянусь. Учить же надо было.
Да ты чё?
Да, клянусь, я тоже вот клялась.
Ну что, ну, что в чём? Нет, подожди, ну в чём ты клялась?
Я, что там, вот надо было говорить, торжественно клянусь.
Не, а вот, да. Торжественно обещаю, клянусь. Я, да. Такой-то так, Имерёк, да. Говоришь, что я, Ножка, Анастасия Эдуардовна. Нет, Эдуардовна не надо.
На тот момент
надо.
Ещё Дылева.
Дылева.
Я, Сараегин Эдик, вступая в ряды Всесоюзной пионерской организации имени Владимира Ильича Ленина, перед лицом своих товарищей торжественно клянусь горячо любить свою родину, жить, учиться и бороться, как завещал великий Ленин, как учит коммунистическая партия, всегда выполнять законы пионеров Советского Союза.
Понятно?
Да, я вот это помню, перед лицом своих товарищей.
Перед
да,
лицом
да.
своих товарищей.
Еще грозили за плохие оценки, значит, во второй прием, не в первый, или в третью, что самое
меня
унизительное.
Меня приняли сразу.
А меня во втором. Значит, большинством.
Взяли 19 мая под снегом. Снег, шел снег. Это был Комсомольск на Амуре, ребята. Я вступал в пионерскую организацию в Комсомольске на Амуре, в советском районе Комсомольска, который называется Дземки. Поехали дальше.
Подъем. В движении.
Движение. Все, рассказывайте про движение. Сейчас про детей уже не надо. Значит, я считаю, что ФМС поступает низко, но весело. Вот это вот то, что детей привлекают к сдаче родителей. Это, конечно, низко, но это, конечно, весело. Ну, согласись, а?
Мама, а какой у нас гражданство?
А какой у нас гражданство?
Сегодня спросит меня Катечка. Сколько у меня гражданство?
А ты ей скажи что-нибудь. Скажи диверсию.
У нас Катечка.
Их четыре. Скажи, у нас четыре. Четыре.
Надо четыре страны подобрать.
Скажи, пожалуйста, я тебе дам. Я тебе дам.
Финляндия, Латвия,
Литва, Эстония. Ну, я тебя умоляю. Ну, нет, конечно. Ну, конечно, нет.
А что? Сент-Барс, Китс-Невис.
Конечно, нет. Сент-Невис, конечно, вместе с этим самым, с вашим Дуровым.
Включаю.
Сент-Невис включаю. Но это тоже не годится, нет. Давай на сайте. Боливия.
Боливия.
Уганда. Значит, что-нибудь, Лаос.
И
Россия, Российская Федерация. Боливия, Уганда, Лаос, Российская Федерация. А?
Да.
Годится?
Годится. Я
если не подойдет Уганда, если не подойдет, у нее будет какое-нибудь возражение. Но там хорошее озеро Виктория, это прекрасное место.
Туристическое.
Там, да, абсолютно. Уганда, мне кажется, очень правильно. Там Энтебе город, и Джеральд Даррелл воспел это Энтебе. И так далее. Это прекрасное место. Уганда тебе подойдет. Ладно, давайте движение. 4 балла. 4 балла Москва, я думаю, по сравнению с тем, что было вчера, это прекрасно. Если вы видите затруднения, то вы, наверное, находитесь либо на Андропова, либо на подъезде к Енисейской на проспекте Мира. Еще на 5-6 часов по циферблату внутренняя третья транспортная тошнит. И... Ну и все, в обычных местах 7 км в час в текстильщиках, 10 км в час на Нижегородке, 5 км в час на шоссе энтузиастов. То есть, в общем, движение приличное, я бы сказал. Ну, мы вчера видели ад, а сегодня-то что? Вы где едете, что видите? Пробки, засады, аварии. Где едете, что видите? Пробки, засады, аварии. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте. Владимир, Подмосковье.
Да.
От Международного шоссе до МКАДа затруднение на Ленинградке. По возможности там объезжайте, авария.
Спасибо. Авария, спасибо за предупреждение. Анастасия, пока ты придумываешь гражданство для своей Кати, в каком у тебя классе?
Во втором.
Мы завершили этот выпуск. Мы пойдем и проживем ее. Эту среду, 20 января. Подъем!